окошечке что-нибудь по-русски напишу. Всем привет. Так, вот я написал, отправил. И я напоминаю тем, кто нас смотрел раньше, и рассказываю тем, кто смотрит первый раз, что у меня есть три окошечка передо мной. Вот я с лэптопчиком сижу. У меня одно окошечко, это я вижу себя в режиме реального времени. В другом окошечке я вижу себя так же, как видите меня вы. Это с задержкой, ну тут секунд 20 задержка. И еще у меня есть окошко с вашими комментариями. Вот у нас уже появилось первых там три. Вот говорят: здравствуйте, привет, доброе утро. Вот так что уже появились первые комментарии. На счетчике написано, что 9 человек нас смотрит. И я уже, можно сказать, минуту, оказывается, вещаю. Ну, не знаю, сколько вам там было видно. Здоровеньки булы, говорят нам. Вот. Ну и у нас так обычно идут приветствия. А так дальше еще вопросы бывают. Поэтому, если вопросы будут, давайте вопросы. Из Уфы, из Баку. О чем сегодня будет разговор? Вы знаете чего? У нас всегда так получается, что с одной стороны, как бы тема не задана. С другой стороны, это говорит о том, что на любые темы мы можем поговорить. Кто спрашивает, какая тема? На вопросы отвечаем, о жизни беседуем. Вот в Перископе на днях я неожиданно для себя обнаружил, что мы там почти 3 часа разговаривали на 2 темы. Ну, одна такая основная была, там про поиск работы, довольно много времени ушло. То есть это не было коротенькими вопросами с коротенькими ответами, а такой довольно продолжительный вышел разговор на тему о даже не поиске работы, но как соотношение работы контрактной и работы постоянной. Там вот был зритель, который как-то все толкал в сторону постоянной работы. И я даже не против, но там как бы для начинающих так не годится так рассуждать. Там другое рассуждение, приоритеты другие. Когда лучше подавать на визу? А я даже не понял, виза куда? Что такое? В связи с чем человек на визу подает? Я не очень понимаю. Вот говорит, когда лучше подавать? Из Бишкека. Ой, как там в Бишкеке-то? Тепло уже, наверное. Я программист, C-Sharp. Востребованный ли это язык программирования? Ну, как бы Microsoft технологии востребованы в какой-то степени. То есть нельзя сказать, что они доминируют, всех раздавили, этого нет. Ну, есть спрос, ну как же, конечно, есть. Из Самбора. А я правильно сказал, Самбора, так. Львовской области. Из Самбора. Я сначала сказал правильно, сказал Самбора, а потом прочитал, что ударение на О. Ну, надо поприветствовать человека из Львовской области в городе Самбора. Наверное, небольшой городок, я так чувствую. Нальчик на связи. Да. Как-то песня вспоминается про на Дерибасовской открылась пивная, там, который ездил побираться в город Нальчик, а возвращался на машине марки Форда и шил костюмы элегантнее, чем у лорда. Вот вдруг вспомнилось Нальчик, да. Из Крыма у нас тут, из Киева. Время, когда что больше шансов получить туристическую визу. А я что ж, по-вашему, про визы что-то знаю. Я вот как получил однажды визу 25 лет назад, так с тех пор больше не получал. За всю свою жизнь вот в Америке получил один раз российскую визу. Много лет назад там съездил и вернулся, и все. А так обычно без визы езжу. Вот в Киев ездил без визы. Там по Европе без визы. Из Кишинева у нас тут. Из Владикавказа. Из теплых мест народ. Время года. Вы знаете, это гораздо больше зависит от того, на какого консула вы нарветесь. Вот. Так что, чем времени года. Так. Веб-камера класс, говорят. Да, я еще лампочку поставил. У меня тут освещение. Вот. Но на самом деле, даже если я выключу эту лампочку, будет совсем неплохо. Это я так, для понту. Она хорошо вытаскивает. Новосибирск, Тольятти. Да. Помните, как в басне там про музыкантов? Как не садитесь, все, музыканты не годитесь. Знаете, как это? Есть люди, которым всегда дадут, есть люди, которым никогда не дадут, есть люди, которые, ну, конечно, там, вряд ли от времени года, я как-то не уверен. Хочу поехать в США. Большая ли вероятность, что этот последний год, когда разыгрывается грин-карт, лотерея, да, говорят, что если будет Трамп, то ее отменят. Правда ли это? Как вы думаете? Я могу сказать, что лично Трамп на это не влияет. Это закон, который принимает Конгресс, да, то есть там Сенат, Палата представителей. Вот если они там договорятся, и обе палаты, то они примут закон, по которому ее отменят. А Трамп не может. Это не его полномочия. Как дела с работой в нефтяной отрасли? Так фигово. Хоть в магистратуру поступать в США. Хочу поступать. А поступайте на здоровье. С работой, ну, сейчас же кризис, вы же знаете. А по всему миру там 1150 народу работу потеряли. Сколько-то из них в США. США добывает 10% там мировой нефтедобычи, на него приходится. Так что это прилично. Вот есть три страны, которые много добывают, да? США, Россия и Саудовская Аравия. Вот, так что они... На А, ударение на А. Самбр. Самбр, это по-венгерски как-то звучит, да? Там. Самбр, окей. Недавно узнала про грин-карт. На каком месте лотерея стоит в списке способов переезда в Америку? На последнем. Как вы думаете, что нужно, что не нужно делать перед переездом в США? Нужно накушаться вдоволь того, что у вас там дома есть, а в Америке нет. Селедочку хорошую там, вот, даже не знаю, зубы подлечите так, чтобы здесь не тратиться. Вот я не знаю, что нужно делать. Грин-карта 3 – это смешно. Это из 2 миллионов человек, которые легально приезжают в США в год, 2 миллионов. Значит, на лотерею приходится там 50 тысяч, это даже не о чем говорить. Из Сунивейла у нас тут некоторые посматривают. Из Нижнего Новгорода. Что еще прикольней? Какая, говорит, веб-камера классная. 70 баксов отдал, от сердца оторвал. Берут ли симпатичных девчонок в официанты по турвизе за кеш? Ну, надо еще и по-английски тоже. А берут, от местности зависит. Есть места, где много туристов. Вот, берут, да, там, где людей не хватает. Спасибо за видео, интересно, полезно. С вами реально списаться лично хотя бы на 5-10 минут. А где же там списаться 10 минут? 10 минут, а так, если поговорить, но списав в скайпе, пишите. Вот я в скайпе так очень хорошо отвечаю. И в личку можно написать на ютубе. Мне сложно говорить с кем-то по телефону. Обычно вот уходит очень много времени ни на что вообще. Поэтому это очень расходная штука. Так, действительно ли от цели приезда в США варьируется вероятность получения? Например, вероятнее получить визу при поездке в Лас-Вегас для того, чтобы поиграть. И вероятность меньше, если я в Сиэтл хз зач. А я даже не знаю, что такое хз зач. Это я даже не понимаю. Зависит от того, насколько консул верит вам, что вы едете погулять, а не остаться. Понимаете? Но если вы, например, там, вот недавно парнишка заходил, он программист там откуда-то с Украины, и его прислали на конференцию по тем вопросам, которыми он занимается на работе. И первый раз он вообще, шенгена у него нет, ничего нет. Он первый раз в жизни, 23 года парню, пошел, дали ему визу, он приехал на конференцию. Вот, пожалуйста. Какую книгу посоветуете на английском? А любую, почему, как не... На английском любая книга, смотря для чего, я не знаю как. Просто потому, что она по-английски. Здравствуйте, Михаил. Может, вы слышали про редизайн Ютеста? Мы-то думали, что пилят бабло только в России, а они потратили миллион на редизайн. В результате урезали функционал от дизайна кровь. Я же не пользуюсь, не могу сказать. Если в США проституция, ну а как же? Как же нет? Вот, есть обязательно. Так. И солнечной Софии на линии у нас. Вот смотрите, как из Болгарии у нас народ. Вы хотите вернуться в Россию? Я не ворую, ничего такого, как бы я не криминальный никакой. Зачем я там не востребован? Совершенно мне там делать нечего. Ставропольский край, город изобильный. Это у нас не первый раз из изобильного. Может быть, это даже один и тот же Славик. Вот. Долинский. Привет вам из Москвы. Не подскажете примерно оплату работы веб-разработчиков Сан-Франциско? Опыт работы 5 лет. Свободный английский. Если бы вы еще сказали, что есть у вас разрешение на работу, я бы, конечно, лучше сказал. А пока, у меня, если я исхожу из того, что вы в Москве и разрешения на работу у вас нету, так а какие деньги-то? О чем говорить, я не понимаю. Веб-разработчик 5 лет, вы можете получать там 120, 130, 150 тысяч может получать. Надо иметь разрешение на работу. Вы говорите о том, что скриптовые языки штука несерьезная, и хорошую работу с ними найти не получится. Я такого никогда не говорил. Никогда в жизни я такого не сказал, что найти работу с ними не получится. Люди вон там с Python 5 лет опыта 150 тысяч получают за неделю там 2-3 оффера. Я не говорю, что не получится. Я говорю просто, что когда люди пишут там по мелочи что-нибудь и хотят рабочую визу, я говорю, бери, делай более серьезные вещи. Чем более серьезные вещи ты делаешь, тем охотнее тебе сделают рабочую визу. Потому что если уже заморачиваться, то ради чего-то более сложного, чего сложнее найти. А payscale.com говорит, что зарплаты у рубистов такие же, а то и выше, чем у спецов с Java. А кто такой Payscale? Мне-то чего Payscale? Значит, я о другом говорю. Я говорю о том, что люди хотят приехать по рабочей визе. А вы говорите о совершенно других вещах и ссылаетесь на источник, который вот для меня лично вообще не авторитет, ну никакой. Ну то есть даже я первый раз слышу, что есть такой сайт, понимаете, вот от вас узнал. Москва на связи. Хотели бы в революции в России. А что там уже одна уже кончилась, что ли? Я так понял, они там до сих пор все это как-то вот... Сколько ж можно революций-то? Столько крови, еще революций. Москва на связи. Так, добрый вечер, я программист с опытом работы от 2 лет. SAP, ABAP, хорошо. Посмотрел на рынке труда Indeed. Спрос низок. Ой, не скажите. SAP-шники хорошо идут. Будет трудно ли найти работу? Я бы не стал на вашем месте менять. Работа есть. Привет из Украины. Так, воистину привет. Многие ли ваших знакомых или студентов женились на американках и получили грин-карт? Вы знаете чего? Есть много смешанных таких пар. Они обычно, они все-таки сначала получают грин-карт, а потом женятся. Ну, просто естественным путем. А так, чтобы вот человек получил грин-карт через то, что женился на американке, обычно это девочки, которые приезжают, вот как бы такие невесты по переписке там, вот таких много. А так, чтобы мальчики, я такого не очень вижу. Бывает, конечно, студенты там, бывает. Всем привет, Москва-юг, юг Москвы. Ну, хора, там большой юг такой, так. Все ваши ученики хорошо знают английский, но мы смотрим, чтобы они знали достаточно. Когда мы смотрим, мы с ними разговариваем немножко по-английски, то есть часть процесса приема, отбора. Это когда с кем-то из наших сотрудников, вот этот кандидат, который сдал тест, он сначала тесты должен сдать. Когда он тесты сдал, мы говорим, ну давай поговорим, вот расскажи о том, расскажи о сём. И мы смотрим, насколько этот человек в состоянии проходить интервью. Потому что учиться легче на английском, чем проходить интервью. Он может понимать, там, допустим, 85%, но он 2 раза послушал, 3 раза в записях, по книжкам, он выучил. А потом он должен пойти и поговорить, и не может поговорить. Поэтому вот мы смотрим, мы стараемся, чтобы у нас не было людей, которые не имеют достаточного уровня. Хорошо не надо знать, вот прям так хорошо. Но если индусов брать, то они все хорошо, они учились, они закончили университеты на английском. Если брать наших... Я скажу, что очень многие говорят хорошо. Очень многие. Есть такие, что вообще не поймешь, что они по-русски тоже говорят. Таких тоже, в общем, хватает. Какое самое любимое место в США? Так я даже не знаю. Я не то, чтобы я все места видел. Но мне очень нравится у нас тут, в Кремниевой долине. Мне вообще очень нравится Калифорния в целом. И Лос-Анджелес, Сан-Диего, потрясающее место. Оранж-Каунти, Винная долина, вот туда на север. Я Калифорнию очень люблю. Но я хочу сказать, что и Орегон потрясающий. Вообще все Тихоокеанское побережье невероятно красивое. А так, всюду здорово. И Чикаго потрясающее место, и Нью-Йорк сказочный город, и Бостон, и Флорида очень. Ну, всюду классно. Я не знаю, всюду, где я был, классно. Я не всюду был. Самое любимое. Обычно мы, когда возвращаемся вот из поездки сюда, мы говорим, боже, как хорошо, вот мы дома, здесь так здорово. Один раз у меня был, один единственный раз, когда мы так приехали, я сказал, эх, вот там, откуда мы приехали, было лучше. Но дело было в том, что мы ехали зимой. И ехали мы из Финикса, Аризона. Зимой в Аризоне мне понравилось больше, чем вот в это же самое время, когда мы вернулись обратно в Кремниевую долину. Очень сказочное место, время, но, к сожалению, полгода, так вот, там безумно жарко. А зимой там ничего. Вот там было очень здорово зимой. Если поедете в Аризону как-нибудь, езжайте там в январе-феврале. Так. Не надоело ли нам отвечать на темы, вопросы, которые повторяются? Да нет, я когда вижу что-то, что мне не хочется отвечать, я не отвечаю. Потом, если бы я так, знаете, утомлялся, я бы тогда преподавать не мог. Бывает, знаете, вот на неделю, ну я сейчас мало уроков веду, а бывало, что один и тот же урок, один, надо на неделе в трех группах провести, а урок это 4 часа или там бывает 5 часов. Вот попробуйте одну и ту же тему, там 3 раза рассказать на неделю по 5 часов. И ничего, нормально, так как-то я вы... Но разнообразишь, как можешь, ничего страшного. Вы сказали, что грин-карта – это последний способ для миграции. А что ж тогда на первом месте? На первом месте воссоединение семей, браки, что там еще, иммиграция профессиональная. Политическое убежище не безумно массовое, не безумно. Да. Ну, есть, но это не сравнить с иммиграцией профессиональной или с семейной. Послали в США в командировку. Человек взял и остался. Ну, пожалуйста. Сколько времени есть на легализацию? Как вообще такой вариант? Очень неадекватно. Почему неадекватно? Полно народу остается. Че, взял и остался. Сколько времени есть на легализацию? Ну, если вы идете на политическое убежище, вы должны в течение года от момента, как въехали в страну, уже податься. Если не подались, у вас проблема. Вы не сможете. Если вы продержались тут больше года и не стали или как не легализоваться, потом пришли к мысли, что надо потом, остается только брак. То есть, когда человек вступает в брак, ему прощают, как бы амнистируют все его прежние там отклонения от нормы. Из Германии. Как давно вы ведете трансляцию? А я даже не знаю. Вот он говорит, 18 минут, говорит. Хорошие ли у вас дороги? Лучше, чем в Германии. Вы знаете, что? В Германии очень симпатичные дороги, хорошие. Если сравнивать с нашими, у нас большой разброс в США. Вот есть места, где дороги не хуже немецких, а есть места, где напоминает Советский Союз. Значит, это зависит сильно от места, где вы находитесь. Если вы в большом городе, например, то там дороги побитые могут быть. Я как-то в Нью-Йорке вот ехал на автобусе из аэропорта в гостиницу. На гостиничном автобусе я на одной улице глазам своим не поверил. Я сказал себе, в Америке не может такого быть. Если бы мне сказали, что такое может быть, и показали бы фотку, я бы сказал, что это снимали где-нибудь там, я не знаю, не хочу называть. Вот. А было это в Нью-Йорке. То есть по-всякому. Но если в целом мы говорим по стране там и так далее, хорошие дороги. Я бы не сказал, что они лучше, чем в Германии. Вот я бы так не стал говорить. Но хорошие. Добрый день, Михаил. Здрасте. Ах, вы так про Россию говорите, правила. Я не понял, что там, о чем речь. Что думаете про Гарри Каспарова? Ничего не думаю. Ну, был шахматист хороший, сейчас не знаю. Как оппозиционера, ничего не думаю. Огромный привет из Белгорода. Да. Проезжал на поезде. Неоднократно. Привет Белгороду. Доброе утро, Михаил. Привет из Киева, из Питера. Когда следующее интервью с американскими блогерами? Вы знаете, что сегодня я договаривался, правда, это не американский блогер, а из Москвы, такой Crazy Max его зовут. Там такая была история, он по просьбе Наташи Квик пошел снимать дом, где я жил в Москве. И его там, можно сказать, замели, как американского шпиона, допрашивали. Вот. И он обещался рассказать эту историю, но так получилось, что сегодня что-то он там припозднился или такой на пьянку попал. Договорились, что завтра мы снимем. Так что вот из свеженького. Четыре года собираюсь... А, смотрю, 4 года собираюсь в США. Я думаю, он 4 года в США собирается, Славик у нас тут. Понятно. Можно ли найти работу на кеш, будучи нелегалом в сфере программирования? Как вам сказать? Я вам пример приведу. У нас был в институте связи, я учился, у меня был приятель, вьетнамский студент по имени Чан Ван Шон. И Чан Ван Шон, он сначала год изучал русский язык, ну там с другими вьетнамцами, а потом их распределяли по институтам. Он из Южного Вьетнама, партизаном таким был. И вот, значит, Чан Ван Шон этот, когда он хотел сказать, что чего-то есть, но редко встречается, он говорил, есть, говорил он, но не бывает. Вот, это значило, что оно редко встречается. Вот, значит, найти на работу на кеш, будучи нелегалом. Значит, есть, но не бывает. Вот я словами Чан Ван Шона вам отвечу. То есть, я знаю людей, парочку, которые вот в такой ситуации находились. То есть они где-то по гаражам, там, у каких-то стартаперов, там, которые на свои деньги что-то такое там сооружали. Парочку таких я знаю. Но в компании вы не сможете работать. У компании кеша нет, понимаете? Это же не магазин, который торгует селедкой, там, кеша набрал, а потом с вами рассчитался. У компании же нету кеша. Вот у меня в Портнов Computer School нет кеша, мы не берем кеш. И, понимаете, вот есть бизнесы, где кеша нету. Как платить кешем? Из Севастополя. Я смотрю, тут набирается народ из Севастополя. Или это один очень настойчивый все время говорит, из Севастополя. Или это разные подходят. Так что вот, если разные, то там чувствуется у нас большая аудитория. Вы, по-моему, неплохо разбираетесь в инвестициях. Книгу написать не собираетесь? Ну, нет, я не настолько. Я такой циничный, как бы сказать, высмеиватель дешевых схем, которые почему-то имеют большую популярность среди так, каких-то слоев населения, и они носятся с этими хохмочками. Вот. И я не могу сказать, что я неплохо разбираюсь. Моя квалификация, значит, характерна тем, что я в очень многие помойки не вступаю и не ввязываюсь. В этом смысле я могу сказать, что я разбираюсь. Вот. А то, чтобы я, допустим, там советовал кому-то или чего-то, ну нет, я не настолько. Я могу для себя что-то, но и то я этим тоже не занимаюсь. То есть я, если инвестирую, то это не будет, скажем, акции там какие-то или там опционы и так далее. Я свое уже отыграл в это во все. И мы только если недвижимость какая-то. Потом нам нравится недвижимость. Вот акции, там никакого личного отношения нет. А недвижимость — это домик, понимаете. Его можно подремонтировать, подкрасить. Можно его там, ну, столько, можно сказать, с любовью к нему отнестись. Снимите видео, где наглядно покажете вакансии для новичков-тестеров в США. Насколько востребована профессия, как легко устроиться новичку. А я не думаю, что новичку легко устроиться. Если бы новичку было легко устроиться, то наша школа не была бы нужна никому. Понимаете? Из Питера нас тут приветствуют. Я вам скажу такую вещь. Новичку нелегко устроиться. новичка, чтобы вот ему устроиться, его надо упаковать как следует, его надо научить. Он же из другого мира, этот новичок. Он, когда вопрос слышит, он не понимает, о чем вопрос. Вот примитивная вещь, там, расскажи о себе. Если возьмете 100 новичков и скажете им, расскажи о себе. Ну, хорошо, если один скажет примерно то, что надо было бы сказать. Остальные 99 такое начнут нести, что просто против них. Вот и все. Поэтому это нелегко. Нелегко. Если у вас еще и квалификации никакой нет, а вы уже такой новичок, что вроде... То есть мало того, что он не умеет нифига, так он еще и на вопросы простые ответить не может. Понимаете? Вот уж действительно, это нелегко. Я не считаю, что это легко. Я вам больше скажу. Я-то постоянно в состоянии таких боевых действий нахожусь, потому что я воюю с людьми, которым сказали как, так они еще сделать не могут. Понимаете, вот все буквы в слове угадали, прочесть не могут, понимаете? Вот с чем дело приходится иметь. Вы говорите, легко. Легко не устроишься. Есть люди, которые легко устраиваются, но это единицы. Это просто вот, ну, есть такие люди, да, есть такая категория людей, у которых все быстро, просто, легко, но их, ну, один человек на 100, а остальные 99 как? Совсем нелегко. Американки лучшие жены, чем русские? О, дает. А я даже не знаю. У меня не было никогда американской. У меня и русской-то толком не было. Вот, так что не могу сказать. Я видел самых разных американок, я видел самых разных русских. Не в смысле, как жены, ну вот студентки там, по жизни, по работе. Конечно, мне, например, наши девочки очень нравятся. Не в том смысле, что они там даже красивые там, или за собой ухаживают и так далее, что тоже правда. Но они ближе душевно. Это же все-таки жена и муж, это семья, это как бы такой единый организм, понимаете? Поэтому они нам ближе, мы как бы часть одной культуры. Хотя я знаю очень много совершенно замечательных браков, там, скажем, между нашими соотечественниками и американками. Особенно ребята помоложе, которые здесь школу закончили, они уже как бы там даже не различают толком там та или это, им без разницы. Из Грузии к нам, смотрите, тут с приветом. Так, из Луцка, из Приморского края. Вот. Люди из Приморского края наверняка знают, куда впадает река Амур. Потому что я, понимаете, я про Волгу перестал. Мне говорят, перестань спрашивать про Волгу, ты людей обижаешь, они не знают куда, им становится стыдно. Я уже перестал спрашивать про Волгу, а уже куда впадает Амур, понимаете, я вообще молчу. Это Алекс из Приморского края, вы можете сказать нам тут, куда впадает Амур? Хотя, конечно, какая разница, правда? Насколько разнятся законы от штата к штату США? Действительно ли каждый штат как отдельная страна? Ну, как вам сказать, законы не очень разнятся. Хотя бывают какие-то вещи, где по-разному. Иногда до серьезных вещей доходит разница. Скажем, в одном месте за это срок дают, а в другом месте не дают, например. Какие-то есть такие правонарушения с разным отношением. Но... как вам сказать, есть работа и есть стремление к унификации. То есть, с одной стороны, конечно, штаты имеют право сами, с другой стороны, там, где в этом нет специально какого-то умысла, стараются все-таки унифицировать. Вот, например, когда я был страховым агентом, там, с одной стороны, страхование регулируется на уровне штата, и есть разницы всевозможные, но, с другой стороны, ведется сознательная работа по унификации. Так что, да, спасибо вам за то, что вы делаете. Ну, что же, приятно, там, хорошо. Я с удовольствием, я же не то, что через силу, там, мне в радость, особенно, когда вам польза с этого какая-то. Я почти каждый день получаю какие-то вот письма, когда человек говорит, я там вот, жизнь изменилась, там, или он стал, работу поменял, очень доволен, либо он в Америку приехал, либо что-то он такое понял, что на него повлияло сильно. Поэтому большая радость, на самом деле, большое удовлетворение. Сможет ли когда-то automation тестинг перегнать по востребованности manual тестинг? Слышал, что мануальщики всегда будет in high demand. Я считаю, что это вопрос, не имеющий практического смысла. То есть, вот там, кто победит, слон или крокодил? Это не имеет значения. И те, и другие нужны. Сейчас как бы тенденция такая, что человек, который тестирует, ну хотя бы один язычок какой-нибудь должен знать, ну пусть не программирование, пусть скриптовый. Представление о том, что такое тестер и какая у него квалификация, меняется. В этом смысле как бы тестер все меньше и меньше остается каким-то таким чайником позорным, вот, а превращается все-таки в какое-то такое осознанное, сознательное существо. Вот. Можно ли для доставки грин-карты указать адрес школы? Мы студентам нашим, ну, которые учиться едут, мы говорим, пожалуйста, можете там на адрес школы. Люди, которые едут просто в долину, мы им говорим, ну, пожалуйста, но ты должен сам прийти и забрать. Вы не представляете, как часто люди, которые вроде договорились, что они там придут и заберут, они потом не приезжают, они где-то адрес дали, грин-карта ушла, планы у них изменились. Мы не зарабатываем на почтовых услугах, вообще это нам нафиг не нужно все. Вот. Поэтому одно дело как бы протянуть там руку, плечо подставить, а другое дело какой-то ерундой заниматься, помогая людям, которые сами не знают, что хотят. Поэтому мы совершенно не по этой части. Поэтому придете забрать, пожалуйста. Пересылать мы грин-карты не будем. Вообще документы пересылать серьезно, это совершенно как бы мы такой ответственности не берем. То есть можно, если сами заберете. Когда будет интервью со Светланой Каф? Так нет еще даты. Есть договоренность, что это будет в субботу. Вот, ну вот сейчас суббота у вас, да? Значит, либо через неделю, ну, может быть, через две. Светлана должна понять свое расписание и перезвонить. Почему Россия такая воровская страна? Это такой менталитет и культура? Ну, всегда ж такая была. Ну, подождите. Вы говорите, почему она такая? Она всегда была такая. Она не стала такой. Она такой была всегда. Поэтому это не специфические особенности России. Есть много стран таких, очень-очень много стран. Я бы сказал, что гораздо больше стран имеют ментальность воровскую, коррумпированную, такую тоталитарную, чем стран, которые имеют ментальность такую демократическую. Это ведь избранные страны, которые не воровские, не тоталитарные. Избранные. Это вот буквально там по пальцам пересчитать. Поэтому история такая, я не знаю. Изменится ли это когда-нибудь? Откуда я знаю? Ну, то есть, когда-нибудь наверняка. Дело в том, что, понимаете, история какая. Если мы посмотрим на эволюцию человечества, на то, какие страны вырываются вперед, какие страны погрязли или исторически там где-то пропали. Значит, система должна быть такой, чтобы человек мог раскрывать свой потенциал. И вот мы все больше движемся в эту сторону. Поэтому проблема воровской страны не в том, что там украдут, а проблема в том, что приличному человеку там жизни нет. Вот же что происходит. И он уезжает. Он уезжает там в Америку, он уезжает в Канаду, он уезжает, я не знаю, куда там, в Австралию. Почему? Потому что там условия менее такие, ну, жестокие, понимаете? Вот не каждый человек морозоустойчивый. Разве кто-то поедет в своем уме вот взять и с родины куда-то уехать? Это же кем надо быть вообще? Ну, если жизни нет, понимаете? Если человек как бы не пригодился. Вот, ну... Поэтому это трагедия. Когда люди уезжают, это трагедия. Думаете, что это самое... Да, что там говорить. Вот, так что... Поэтому трагедия воровской страны, тоталитарной страны, состоит в том, что она обречена. Безусловно, какое-то время, такая страна может выживать, например... Ну вот за счет каких-то ресурсов. Вот, например, Саудовская Аравия, до того момента, когда там, скажем, нефтяной бум начался и пошли нефтяные деньги, это была пустыня, где жили кочевники, которые на верблюдах там с места на место переезжали. Это было чудовищное просто место было. Но у них сейчас вот там нефти много, и вот они там как-то, значит, живут хорошо, материально хорошо живут. Морально они плохо живут, потому что у них молодежи много, им деваться некуда, вот у них там и терроризм, и вся эта дрянь начинается, потому что молодежь растет, а места ей нет. А, понимаете, место ей было бы в демократической стране, где деньги инвестируются, где по-честному. Вот, создаются возможности, а там не создается ничего. Одни уезжают, другие воруют, третьи он террором занимаются. Поэтому, значит, можно какое-то время выживать в тоталитарной стране, которая не имеет вообще никакой экономики, кроме торговли своими природными ресурсами. Вот если жить на ресурсах, которые востребованы, потому что есть ресурсы, которые не очень востребованы, есть ресурсы, которые востребованы, но очень дорого стоит их оттуда вынуть. Вот, поэтому, но будущего-то этого нет, ну, то есть это так только, вот, ну, пока там качают нефть, например, или там, я не знаю, как там, в Чили, пока медь была в цене, значит, вот, хорошо было, потом упала цена, и все, или там заменили медь, там, я не знаю, на что-то, так что, поэтому, отвечая на вопрос, изменится ли это когда-нибудь, да, обязательно изменится, когда... Вот это проклятие нефтяное, ресурсное, вот когда оно снимется со страны, вот, тогда встанет вопрос, как выживать, как производить, вообще чем жить. И тогда на первый план выйдет личность, ее свобода, этой личности, возможности для развития этой личности. Понимаете, и тогда совершенно другой мир наступит. Нефть, газ – это проклятие России, как ни странно. Абсолютное проклятие. Так же, как Саудовская Аравия или там, я не знаю, там Ирана и так далее. Они вместо того, чтобы развиваться через развитие своего населения, через свободы, через креатив, понимаете, через создание возможностей, они совершенно по-другому живут. У них государство – это комитет по разворовыванию ресурсов и недопущению смены власти. Страшная система. На East Coast есть чего-то, что нравится? Да, а почему же? Все нравится. Чем плохо на East Coast? Мне очень нравится на East Coast. Вопрос такой. Я являюсь членом Пятидесятнической церкви. 25 лет. С детства хожу в церковь. Могу ли я подать на политическое убежище? Какие могут понадобиться документы? Вы на самом деле должны в самой церкви посоветоваться, потому что есть программы всякие, и вот те, кто у вас там в церкви, там за старшего, вот они вас проинструктируют. То есть вы не будете первые с этим вопросом, они все это хорошо знают. Если не знают, значит, они знают, где спросить. Вам не нужно об этом спрашивать людей, которые со стороны. У вас там внутри абсолютно все там присутствует и так далее. Да, вы можете. То есть вам не дадут политическое убежище на основании того, что вы в церковь ходите, но... поскольку как бы есть некоторые осложнения в жизни людей, которые ходят, ну, вот в то, что там сектами называют, там самыми разными, вот, то поскольку жизнь сектанта такого официального, она не сладкая, то дальше возникают какие-то неприятности. Вот эти неприятности вам надо будет рассказать, вот, и так далее. Я закончил магистратуру в Норвегии. Обучение было на английском. Хорошо. Магистр прикладных компьютерных наук. Еще лучше. Говорю свободно по-английски. Каковы шансы найти работу программиста в США? Без разрешения на работу никакие. А, я не понимаю. Это странный вопрос. Вы скажите, разрешение на работу-то есть или нет? Вы что спросили? Вы не знаете, что нужно разрешение на работу? Это открытие какое-то я сделал для вас. Но, понимаете, вопрос нельзя на него ответить, вы же его не поставили. Работы для программистов полно. Работы для выпускников университетов полно. Программистов. Рабочую визу выпускнику университета делать никто не станет. За исключением каких-то редчайших, там, я не знаю, каких-то ситуаций, которые в теории возможно, на практике это может случиться с кем-то еще. Но обычно вот с нами это не происходит. Поэтому есть разрешение вперед, нет разрешения, я не знаю, что сказать. Ну нельзя так вопрос задавать. Все-таки вы же знаете, что есть виза, разрешение на работу. Ну, что же мы так? Привет вам из Воронежа. В июне, наконец-то, переедем в Калифорнию. Слушайте, не так плохо из Воронежа в Калифорнию. Я за вас рад. Надеюсь увидеть вас лично. Так заходите, о чем разговор. Сделаем с вами селфи, там видео запишем. Кто будет президентом США? Вот кто будет, чтоб он был здоров. Да, я думаете, мне это как-то сильно важно. Я, как бы сказать, поскольку мне оба омерзительные, то я даже как-то не могу сказать, что мне это сильно интересно. Хотя, конечно, я меньше боюсь того, что будет Хиллари, то есть при всей ее несимпатичности, хотя бы понятно, что она будет делать. Значит, Трамп в этом смысле, поскольку лошадка темная, и никто не знает, что он на самом деле будет делать, в этом смысле есть большой риск. Кто может в США вещи купить? А кто хочет, может, вы можете купить. Что за проблема такая? У кого деньги есть, тот и может. Здравствуйте, я работаю в области public relations, с опытом работы 2 года. Хочу пройти на курсы AdWords. Уровень английского intermediate. Какие шансы получить рабочую визу, стажировку в США? Так я не понял, а образование это какое? Для того, чтобы стажировку пройти или получить рабочую визу, надо иметь образование в какой-то области. Поэтому, то есть мало работать 2 года в области пиар, но если у вас образование в области пиар, вы можете приехать на 18 месяцев на стажировку. Если найдете кого-то, кто вас возьмет. Но если меньше года, то на 12 месяцев можете приехать. Но если у вас нет образования в пиар, тогда вы можете приехать по специальности, по которой есть образование. Какие шансы получить рабочую визу? Я думаю, что крайне невысокие в этой области. Кто-то там на нас клевещет. Это же его проблема, ему проплачивают, он не бесплатно это делает, мы знаем, кто платит, вот, но, как вам сказать, много ли там дела слону там до моськи, понимаете, моськи существуют для того, чтобы там тявкать и дай им бог здоровья, ну и пошли они все нафиг, они мне не мешают абсолютно, они меня, вы их смотрите зачем-то, и вот они вас огорчают, а я, господи, они выполняют полезную работу. Если есть, ну, как, и так, если так не, как это сказать, прямым текстом, урод, так? Этот урод пришел вот на этот для уродов сайт и там канал, он что-то там послушал и решил, что, допустим, вот он нас не любит. А я что, урода хотел? Вот вы меня спросите, Миш, хочешь, урод к тебе придет? Я говорю, нет. Поэтому, значит, вот эти уродские сайты, сделанные для уродов, они выполняют такую полезную функцию. Они отфильтровывают уродов от нас. И я как бы даже признателен. То есть, я почему? А мне-то урод, зачем? Вот. Русских гнобить будет Клинтон. Вы ерунду такую говорите, просто даже уши вянут, честно. Если бы вас хотел кто-то гнобить, вам бы запретили давным-давно ввоз лекарств в страну, ввоз запчастей для автомобилей японских, европейских, американских. Отключили бы от банковской системы мировой. Кому вы нужны, вас гнобить? Что от вас зависит? От вас не зависит ничего. Значит, гнобят, там есть полсотни человек, которые там ближе к власти и которые принимают участие там в принятии решений. И вот их гнобят. А вы-то чего, господи? А почему вы так себя с ними ассоциируете-то? Я не знаю, вы принимаете на себя вину за то, что происходит? Почему русских гнобить? Так как русские себя гнобят, никакой Клинтон их угнобить не может. Это немыслимо. Никакая другая страна не может гнобить русских так, как их гнобят и как их имеют сегодня вот местные там В частности, значит, это мысль о том, что Клинтон их гнобить может, или там Обама и так далее, это часть той лжи, которая идет им на уши, что якобы это их не русские гнобят, а Обама. Да их свои вот и гнобят, вот прям к Кремлю подойдите поближе, вот они там выезжают на автомобилях периодически. Доброй ночи. Работаю с ребятами из Кремниевой долины удаленно. Предлагают релокейшн, детали не обсуждали. Но если H1 прозевали, что остается? J1? Ну, есть J1, а может быть, если у вас отделение, там компании в разных странах, есть такая виза L, да, L. Это еще проще. Поэтому я не знаю, я же не знаю структуры организации. Поэтому релокейшн обычно предлагают людям, которые работают в одной компании, из одного места, где есть компания, в другое место, где есть компания. Иначе это называется не релокейшн, а там другими словами. Поэтому, если это то, что реально называют релокейшн обычно, то это виза L, L1. Доброй ночи, Михаил Петрович. Чтоб я так жил. Как эмигрировать в Канаду? Ну, там свои правила. Надо знать. Начните с форума «Говорим про ЕС». Там есть раздел про эмиграцию в Канаду. И я думаю, это будет хорошим началом. Не придется такие вопросы задавать и рассчитывать на ответ. Потому что на ответ вы рассчитывать не можете. Лучшее, что вы могли услышать, я вам сказал. Значит, форум «Говорим про ЕС», тема «Эмиграция в Канаду». Если дали тур-визу на полгода, человек остался, у него также есть возможность в течение года подать на политику от момента приезда. В течение года от момента приезда в страну. Не от момента, как у него кончилась виза, а да, конечно, можно, да. С 17 минуты нет звука. Это только у нас, это только у вас. Доброе время суток. Хорошего вам стрима. 7 футов там, 7 децибелов под микрофоном. Хорошо. Привет из Перми. То есть, если человек уже полгода в нелегальном положении, на подачу политики это повлияет? Вообще странно. Ну, правда, это как бы два вопроса один за другим. Я уже ответил. Повлияет, если он больше года от момента приезда. Высказывание своего мнения в интернете. Я не понял. Это, почему вы не встречаете народ в аэропорту? Вы знаете, они как-то без нас. У них теперь столько знакомых тут, по форумам, по ютубам, что как-то они все без нас обходятся. У нас постоянно группы приезжих. И вот каждые 9 недель, 10 недель начинается новая группа, и там полно народу, и все, почти все приезжие, как-то они сами, я не знаю. У меня вот есть в календаре на июнь приезжает женщина из Германии. Вот, я с ней договорился, что я ее буду встречать, вот она с нашего канала. И вот, а так пока ничего, не знаю, это не от меня лично, вот я ни при чем. Если бы ехали, я бы с удовольствием. Народ не едет. Едет, ну вот как-то так. Есть кто выиграл грин-карту в этом году из Украины? Ну это не ко мне, я же статистики не веду. Хочу участвовать в лотерее на следующий год. В настоящий момент живу на Кипре. Имеет ли значение, откуда я буду заполнять? Нет, не имеет. Имеет значение, где вы родились, в какой стране. И все. Когда будет видео с парнем? Зовут Линар с Питтсбурга. Молодой хоккеист. Так он тут вот целыми днями сидит, вот самое, насчет видео. Я даже не знаю, ну пусть какие-то успехи там у него будут, я не знаю. Он пока очень интенсивно занимается, парень замечательный совершенно. Стоит ли молодому человеку заморачиваться с убежищем, если желание огромное, но есть хроническая болезнь, требующее дорогое лекарство, которое в России выдают бесплатно? Я таких деталей не знаю, понимаете, стоит ли это, человек сам должен решать. Если есть хроническая болезнь, требующая лекарства, то, скорее всего, ему это лекарство будут выдавать здесь на месте где-то. И тоже бесплатно. Но я не готов на эту тему поговорить. Просто не сталкивался. Что бы я сделал, я еще раз тогда отошлю к форуму «Говорим про ЕС». И там очень много людей, соответственно, есть люди с разными болезнями, там есть люди, которые работают в медицине, вот, они вам подскажут лучше, чем я. Насчет стоит ли, это вопрос, даже если тебе бесплатно дают лекарства, стоит ли оставаться, это же разница, ну, как сказать, а если тебе даже, вот, не знаю, дадут квартиру бесплатную, работу и 100 тысяч долларов, стоит ли вот с родины уезжать, где березки, и это самое, можно в подъезде помочиться? Я не знаю. Может быть, действительно не стоит. Подъезд дороже. Расскажите, пожалуйста, об инвестициях в недвижимость. Какие есть подводные камни для инвестора из России по уплате налогов? Никаких подводных камней нет. Все прозрачно. Значит, если вы покупаете недвижимость, то вы имеете дело с агентом по покупки недвижимости. Агент по покупке недвижимости вас сведет с человеком, с моргидж-брокером, если вам в принципе могут дать моргидж. Если вы иностранец и живете за границей, вам вряд ли дадут моргидж. Но реалстейтный агент, он риэлтор, да, у вас говорят. Значит, риэлтор вас сводит со всеми людьми, которые вам нужны. Вам нужен налоговый специалист, значит, вы поговорите с ним. Он вам все расскажет. Никаких подводных камней нет. Если есть какое-то знание, значит, заплатили, или для вас это сделали, или вам это объяснили. Все, абсолютно все прозрачно, прозрачно. Я нахожусь в ожидании политубежища. Настенька у нас, смотрите. Разрешение на работу через месяц. В Питере работала веб-программистом, умница какая, 3 года. Английский знаю хорошо. Смогу ли я первое время зарабатывать хотя бы 50-60 тысяч? Настя, я не знаю, где вы живете, вы тоже не сказали, но вы, безусловно, сумеете зарабатывать 50-60 тысяч и даже больше. Может оказаться, знаете еще что, может быть, у вас первая работа будет, там, не знаю, на 60 тысяч, а через месяц вас возьмут куда-то на 85, например. То есть, если даже вас возьмут на 50-60, это значит, что остальные там 20-30, если вы будете шустрить немножко, вы можете буквально через несколько месяцев подхватить. Есть вероятность, что первая работа у вас будет не на тысячи в год, а на доллары в час. То есть это может быть, скажем, 30, там 35-40 долларов в час, например. Так тоже может. Безусловно, меньше вы не заработаете, чем это. Но тоже, даже если у вас есть квалификация, то осталось найти работу. И нахождение работы, даже если у вас востребованная специальность, все равно требует некоторой квалификации. У вас должно быть резюме человеческое, такое, с которым вам позвонят. Это резюме нужно так вывесить, чтобы вас найти могли. Потому что бывают люди, которые резюме есть, а толку нет. Ну и так далее. Вот поэтому, как бы, в предположении того, что вы в состоянии искать работу, значит, 50-60 тысяч, конечно, меньше даже представить себе трудно. Я тут не очень понимаю, кому это говорят. Нелегально. Это же может быть и PayPal вместо кеша. Так могут платить или фрилансерам, например. Понимаете, когда вам деньги платит компания, если вы говорите про компанию, то вот, например, PayPal, да? Значит, PayPal — это все-таки электронная система. Соответственно, если вы деньги туда пустили, вы должны сказать, какой social security у этого человека, какие документы, там все дела. То есть фактически его освоить надо, оприходовать этого человека найм. Это же кешем, так никто не знает, что вы платили кешем. А PayPal это же все знают, что вы платили. Понимаете? Это дело не в форме платежа, вот, а в легальности его. Вот, так что, если платить PayPal, это нелегальная операция. Если платить кешем, она может быть нелегальная, но никто не знает. Вот так. Здравствуйте, Михаил. Как принято осуществлять ритуал погребения в США? Это зависит от той конфессии, в которой покойник находится, да? От его завещания, от традиции, семьи там и так далее. Вот как хотите, так и будет. Нет какого-то общего. Это чисто конфессиональное такое. Это могут кремировать, могут просто похоронить, могут там в океане развеять пепел, если хотите, там тоже за недорого. На Ближнем Востоке иной раз дешевле есть вне дома. В Калифорнии есть культура завтрак, ужин в кафешках или очень накладно? Есть, конечно. Ой, что вы. Да, с утра выскочил из дома, побежал. Извиняюсь. Кофейку взял, там пошел. Вот эти кафешки, они открываются там чуть ли не в 5:30. И когда люди с утра на работу идут, они зашел, там булочку с кофейком и побежал. Конечно, обязательно. У меня 3 детей. Мы с семьей хотим мигрировать в США по политике. Говорят, трудно получить турвизу с всей семьей. Оставить детей находиться долго не можем. Ну, решайте задачу, я же не знаю, ну да, трудно получить турвизу. Кто же даст турвизу людям, которые явно хотят остаться? Вот, значит, если они не видят, что вы хотите остаться, они вам дадут визу хоть на 10 человек, им без разницы. На вашей совести доказать, что вы не хотите остаться. Это как бы вы должны доказывать. То есть предположение такое, автоматическое, что вы хотите, а вы должны доказать, что не хотите. Привет из Киева, с любовью. Ну вот, вот женщины знают, как зацепить. Тем более из Киева. В Киеве вообще такие женщины. Да, ну, я непосредственно вот сталкивался. Привет из Москвы, из Ричмонда у нас тут, из Харькова. Виталий говорит, пожелайте удачи, в понедельник на интервью его пригласили, джоб-интервью. Виталий, чтоб вы им дали, это самый мастер-класс там, и пришли домой с 2 офферами. Один себе возьмете, а другим поделитесь с кем-то. Из Армении у нас тут, смотрите, как. Может ли кого-то порекомендовать для обучения тестированию в России? В смысле, чтобы кто-то преподавал? Я не знаю никого, честно, но откуда же я могу знать? Доброго времени суток. Рівне передає вітання. Или вітання, как правильно? Я даже не знаю, где ударение поставить, не знаю. Вітання, да. Вітаємо, да, вітання, наверное, да, вітання. Видосы со студентами. Ну, я вот тут одну девушку сегодня такую классную подписал. Договорились на среду. Очень симпатичная такая. Я говорю, что так порожняком, можно сказать, ходит тут без всякой нагрузки общественной. Я говорю, все, будете у меня сниматься в среду. Из Финляндии. Вот. Из Италии. Чтоб я так жил. Смотрите, у нас тут со всего мира. Так, из Еревана, из Минска, из Твери. А почему вы начали в конце своих видео призывать ставить лайки? Это я чисто как вот... знаете, вы сможете сказать, по этому поводу надо выпить. Вот, вот буквально. Это чисто такой ход, как сказать, риторический. Мне от лайков ни холодно, ни жарко. Вот. Для фану, я не знаю, о чем мне лайки, сами подумайте. Денег за них не платят, там орденов не дают. Вот. Как призыв к какому-то действию. Понимаете, одно дело человек слушает, а другое дело он принимает непосредственное участие. Поэтому лайк – это некоторый способ принять участие. Поэтому я за то, чтобы люди… За интерактивность вот такую. Поэтому это вот… Лайк – это форма, так сказать, придания интерактивности. Может ли это быть основанием политубежища? А я не понял, что лайки ставить? Конечно. Обращается за убежищем, говорит, я, говорит, Портнову лайки ставил, а мне теперь говорят, век воли не видать. Какой вариант более доступен? Я не понял, какие-то люди друг с другом, что ли, общаются? Нет ощущения, что это со мной. Из Благовещенска нам. Амур впадает в Охотское море. Ну, я думал, вы скажете, что в Татарский пролив там. Ну, ладно уже. На каких ресурсах можно найти удаленную работу тестировщиком в США или другой стране, находясь в России? Я же, честно, не искал никогда, не могу сказать. Но вот я знаю про U-Test, я знаю, там, что там есть, Одеск. Вот, а так? Есть ли смысл ехать в Штаты по турвизе, чтобы найти там работодателя для H-1B? Практически безнадежно. По профессии программист. Вы можете приехать где-нибудь на январь, февраль, март. Вот так. Если, даже, да, январь, февраль, март. Если за эти 3 месяца вы не нашли, то езжайте обратно. Сложно. Были ли у вас моменты в жизни, когда сил нет, и вы проседали? Ой, были. Что ж там? Подпинывала вас Светлана в таких случаях, мол, нехай, прорвемся, уперед, или подпинывать женщине не стоит. Ну, мы же все-таки не в отношениях там, кто кому пендели дает, а мы, в общем-то, так единый такой организм, и я ее очень поддерживаю там, где могу, и она меня. В чем-то она сильнее, в чем-то я сильнее, поэтому мы как... Знаете, когда люди в браке, то они в большей степени компенсируют недостатки друг друга. А когда люди, например, дружат, то они больше похожи друг на друга. Понимаете, они дружат люди, у которых больше общего. А в браке очень часто люди, у которых компенсаторный механизм срабатывает. У меня нет, у нее есть, значит, мы вместе представляем большую силу. Вот я думаю, что мы со Светой такие, такая парочка. Бывали моменты. В совке, когда мы жили. И вот, может быть, первые пару лет в эмиграции, когда, вот, знаете, чувствуешь, как-то жизнь мимо проходит, и непонятно, где твой путь. Вот. А в совке вроде понятно было, где твой путь, но не пускают. Вот. Как бы ты тыр-пыр, а те говорят, отвали. Вот. И альтернативы нет. И не то, чтобы тебе там в 5 местах сказали, отвали, а в 5 сказали бы, заходи. А уже так как-то, да, так опускались руки, да. Ну, ничего страшного, я просто по жизни человек такой жизнерадостный, поэтому я не то, чтобы уж прям уж совсем там как-то квелый был. Вот, но бывало, да, испортить настроение, конечно. Не инвестировали в коммерческую недвижимость? Нет, только в такую, в жилую для граждан. Как вы относитесь к творчеству писателя Виктора Суворова? Вы знаете что, я на самом деле раньше не сталкивался, но как раз вот вчера, что ли, или когда там, я сделал видео, там молодой человек вот говорил, что я там вот поехал бы в Америку, но вот тут, значит, к войне там плохо относятся, и там сколько-то было ссылок под этим видео, я слышал про Суворова, но я никогда не сталкивался, я не читал ни «Ледокол» там, ни что он там написал, но... Тут я сегодня посмотрел, может быть, часа полтора так, делая разные вещи, я параллельно в наушничках смотрел, там есть 18-серийный фильм, как он там называется, последний, что там, не помню, в общем, последний миф там как-то вот, вот, и довольно убедительно, могу сказать, довольно убедительно. Не столько, может быть, на фактах, сколько на здравом смысле и немножко фактов. Вот. Но, в общем, да, очень, очень, как бы сказать, такой взрывное хозяйство, потому что нас там 70 лет убеждали в одном, а потом, значит, получается, что все не так. И я хочу сказать, что... Вряд ли вообще что-то так фальсифицировано настолько в России, в Советском Союзе, как фальсифицирована история Великой Отечественной, понимаете? До сих пор под грифом «секретно» лежат документы 30-х годов, 80 лет прошло, и мы не знаем, мы больше знаем сейчас некоторых деталей из немецких архивов, которые попали к американцам, во время войны, нежели вот, допустим, из архивов, которые есть в России, понимаете? Поэтому это создает на самом деле больше простора для Суворова и таких, как он, которые вот, может быть, где-то спекулируют на чем-то, а может быть и нет, но вот как вот эта вот темная такая область создает очень много почвы. Кроме того, вы понимаете, что доверять вот этим-то нельзя, они 50 лет лгали, и они продолжают лгать, скрывать и так далее, и всерьез воспринимать их нельзя. А тут все-таки человек логически рассуждает, поэтому, что я могу сказать? Я не то чтобы я сильно знаком с творчеством, но вот то, что я сегодня за полтора часа, значит, там услышал, я, да, с большим интересом. Я сказал, я отношусь с большим интересом пока что. Амур впадает в Охотское море, Татарский пролив, Японское море. Привет из Хабаровска. Всюду впадает, короче. Вот куда? Да, конечно, там, можно сказать, в Тихий океан впадает. Здравствуйте, вы получили вопрос с какого-то имейла, будет ли у него видео или просто ответ. Я не могу по имейлу сказать. Если бы вы хоть сказали, что за вопрос, а то что же я по имейлу, как же я знаю. У нас есть форум, говорим про этот самый залив, залив.орг. И я на этом форуме залив.орг все вопросы, которые откуда-то мне приходят, кроме тех, что прямо туда пишут, я их туда стаскиваю. Поэтому вы можете посматривать. Там сейчас где-то 58 вопросов. И из них, может быть, половина за последние там дней 10. Поэтому можете туда посматривать и сказать, вот мой вопрос, значит, на него будет ответ. Если его нету в этом списке, значит, либо я его не видел, либо еще не успел отреагировать. Где можно найти жену из Америки? Вот ж не знаю. Можно приехать в Америку и найти жену. Можно поехать там гулять по Парижу и найти девушку из Америки. А можно поехать на какую-нибудь программу там волонтерскую, там будет девушка из Америки. Я не знаю, как найти жену из Америки. Какая минимальная цена на жилье в Силиконовой долине, типа общежития или комнаты на двоих на первое время? Комнату на двоих, вот у меня только что ребята сняли, $1300 на двоих комната в доме с отдельным туалетом. Какой вариант более доступен? Поджать пояса, приехать к вам на фулл-тайм или взять онлайн-курс, потом приехать на полировку на несколько недель? Взять онлайн, приехать на полировку дешевле. Конечно, намного-намного дешевле. А больше того, вам, может быть, не надо будет приезжать на полировку, там найдете работу, там, где живете. У нас достаточно редко кто-то приезжает из онлайнщиков, приезжает на кемпус, чтобы пройти практику. То есть это можно сделать, мы предлагаем, кто хочет, мы говорим, приезжайте. Но это очень-очень редко бывает, и столько раз, сколько это было, я не могу сказать, что я считаю это оправданным. То есть эти люди приезжали, но я сейчас спрашиваю, а что он приехал? Он настолько подготовлен, хорошо мог бы уже работу искать. Это у них какой-то внутренний такой процесс, когда они себе говорят, что они вот лучше бы им пройти практику, я не знаю. В идеале вы должны были бы пройти онлайновый курс и найти работу. Не надо никуда приезжать. С прошедшим юбилеем, спасибо. Из Томска. Томск. Можно сказать, интеллектуальная столица, студенческая столица Сибири. Девчонки симпатичные, небось, там собираются в больших количествах. Да, из Люблина. Ой. Да, смотрите, из Польши у нас народ. Поддерживаете и вдохновляете. Я получаю... Чего? От вам. Я получаю от вам много мудрости и полезной информации. Ну, хорошо, я очень доволен. Я не то, чтобы сильно мудрый и полезный, но просто... Такое впечатление складывается на фоне какой-то тотальной лжи и бреда откровенного, который просто всюду, и думаешь, боже, просто элементарно нормальный человек воспринимается как какое-то событие в жизни. Вот понимаете, мы в каком обществе живем. Поэтому я не больше, чем просто нормальный человек, но просто нормальных мало. Подрабатывают ли ваши фулл-тайм студенты на местности во время учебы? Ну, если это фулл-тайм студент, который приехал там из Нью-Йорка, например, или там Чикаго, уже там пару лет в США, у него есть права водительские больше года и так далее, он может, например, там где-нибудь на Uber там день через день подрабатывать и там в месяц там, может быть, там штуку заработает, может быть, две. Ну, конечно, почему нет? Не вижу на мобильном YouTube стрим и не вижу нигде на компе. Ну, как найти, не знаю. Но он же пишет сюда. Послушайте, если он сюда пишет, так он должен видеть. Он же находится в чате нашего стрима. Здравствуйте, с интересом слушаю и смотрю. Жаль, время мое ушло. В смысле, что, на работу надо или уже совсем туда надо? Время мое ушло. Вот дает. Прямо пугает меня. В России в университетском преподавании точно жизни нет. Зарплата мизерная, только самореализация. Ну, самореализация тоже не так плохо, конечно, и деньги тоже нужны. В Москве все чаще мелькают Теслы на улице. О, народ, смотри как. Владельцы уже свой автоклуб организовали. Я не знаю, как они с ремонтом будут, если что. Вот я так переживаю. Там, наверное, дилершипа-то нету. Магазина тесловского, но нет. Они как-то его так привозят своим ходом, так я подозреваю. Будете ли вы и дальше снимать видео со студентами в формате до и после школы? Так я бы с удовольствием. Это же надо, чтобы студент был, чтобы он был до, чтобы он был после, чтобы у него было желание. Вот я, не помню, вчера, сегодня заловил девочку, Анастасия у нас такая была, такая ласточка. Она сейчас еще как-то даже больше расцвела. Вот, из другого штата приехала. И мы с ней пару раз снимали. Она на работу уже ходит. И тут пришла там на какой-то продвинутый класс. И я на нее налетел, можно сказать, схватил и говорю, не отпущу, говорю, видео будем снимать. Она говорит, ну как-нибудь вот там вот, но не прямо сейчас. Я говорю, ну хорошо, ну что теперь сделать? Обещала в пятницу прийти, вот не пришла сегодня. За высказывание в интернете против лживых путинск. Это мне говорит? Здравствуйте. Вы правильно сказали про воровского человека. У нас честный человек часто один против всех. Да не надо быть против всех. Понимаете? Ерунда какая-то. Человек не должен быть против всех. Он должен быть за себя. Вот и все. Собой надо заниматься. Ну чего против всех? Против всех тебя точно сломают. И все. Что вы знаете о подаче на политубежище на острове Гуам с дальнейшим перемещением в США? Не получится. Не получится. С острова Гуам попасть в США нужна виза. Потому что на Гуам въезд безвизовый, а в США вы не попадете. Есть в вашей школе какая-либо цена, ценз как? По возрасту, образованию, владению английским. Ну, а как же? Мы же интервьюируем. А как же? Обязательно есть. Ну, не по возрасту, образованию, а по владению английским точно. А все то, что вы под возрастом образования, мы подаем технический тест. Еще у нас есть психологический тест. Мы просто стараемся, если мы видим, что человек не в состоянии доводить до конца, вот это пролезает на тестах иногда, дело доводить до конца не может. Мы тогда с ним начинаем разговаривать, чтобы понять лучше. То есть мы не полагаемся на тест, как на Господа Бога. Ну, так, как бы сигнал такой, мы начинаем больше внимания уделять. Нам повезло, что у нас есть вы. Спасибо. А мне-то как повезло. Вот вы, может быть, даже не недооцениваете. Мне-то ужасно как повезло. А вот я-то чего-то тут был ограничен маленьким кругом. А тут, смотри, прям на весь мир тут народ вообще. Тут еще тема продолжается. Спасибо, что вы есть. Заканчиваю Плехановку с двумя дипломами. Менеджмент-переводчик в экономической сфере. Слушай, молодец, я прямо это уважаю, как это, респект. Вот. Куда посоветуете поехать стажироваться, чтобы не зависеть от денег родителей? Ой, как же я скажу? Ну, я бы так сделал. Если вас берут сразу в разные места, значит, я бы тогда начал их сравнивать, например, по деньгам, если вас вот, в данном случае деньги интересуют. Вот, если там у вас нет такого, чтобы брали много мест, езжайте туда, куда возьмут. Независимость от денег родителей не обязательно должна наступить вот там через месяц, ну, через год наступит. Ничего страшного, если родители не отказываются, пользуйтесь, потому что они в вас инвестируют, понимаете, они же с радостью это делают, им хочется быть полезными вам, им хочется создать какую-то ценность в вашей жизни. Поэтому, если деньги есть, они готовы тратить, значит, стажируйтесь, становитесь профессионалом, растите. Я не вижу причин отказываться от денег родителей, если это не последние, если они с удовольствием на вас тратятся. Пользуйтесь. Нельзя быть иждивенцем, нельзя быть сачком, нельзя быть просто вот злоупотреблять. Это плохо. А в дело положить, разве может быть лучшее инвестирование денег, чем своих детей, например? Да вы что? Это вы дайте им возможность хорошо положить деньги в вас, если у них есть. Я думаю, они будут радоваться такой возможности. Снимайте больше видео про стартапы. А зачем? Я не знаю, что про них. У нас мало смотрят про стартапы. Я же знаю как бы нашу аудиторию. У нас хорошо смотрят про стройку. У нас хорошо смотрят про грин-карт-лотерею, про визы. Вот это у нас тема такая идет. А если бы я еще снимал там про Путина или там что-нибудь такое, было бы еще много, но тогда было бы противно. О, у нас что, наконец-то меня дошло. За высказывание против лживой путинской системы мне угрожали, приходили домой, угрожали оружием на улице. Может ли это быть основанием для политического убежища? Да. Да вы чего? Это вы чего? Ничего себе. Это не то слово. Не то слово. Тут говорят ему, что может, если есть доказательства, это не точно. Это не точно. То есть ему могут поверить на слово, например. Это вопрос того, насколько он убедителен. Понимаете, доказательство того, что тебе на улице угрожали оружием, ну где такое взять? Вот. А так дальше, ну, как бы в целом должно быть убедительно. Вот есть люди, у которых есть факты реальные, а им никто не верит. Мы, и кроме того, что мы знаем, что можно всякие свидетельства подделывать, можно сейчас любую справку можно купить там в милиции и так далее. Поэтому есть люди, которые... Вот Светлана Кам говорила, у них сильный кейс, а они так говорят, что им никто не верит. А есть люди, вроде и кейс-то никакой, а он так рассказывает, что там люди плачут. У нас разбавляют газ и повышают цены. Ну, я надеюсь, уже не ослиной мочой. Чем разбавляют газ, я не понимаю. А чем можно его разбавить-то? Да, как-то даже странно. Газ разбавляют. Из Казахстана привет. Спасибо, всякие анекдоты им нравятся. Почему практически весь белый средний класс поддерживает Трампа? Да кто же вам сказал такое? Что вы говорите? Нет, нет, это не так абсолютно. Средний класс — это не контингент Трампа, нет. Это попроще народ у него. Такой, как бы, с ним народ необразованный. Это не то, чтобы средний класс, нет. Белый средний класс. Как вам сказать, понимаете, сейчас выборы идут на уровне партийном, да, то есть вот есть демократы, и там те, кто, ну, активен у демократов, ходят на выборы. Есть республиканцы, те, кто активен у республиканцев, ходят на выборы. Но есть еще вся страна остальная, которая может пойти на выборы, может не пойти, и так далее. Поэтому сказать, что весь белый средний класс поддерживает Трампа, это, ну, как бы, очень сильное преувеличение. Значит, и Трамп, и Клинтон в целом имеют очень негативный рейтинг. То есть свыше 50% населения не любит Трампа, и свыше 50% не любит Клинтона. Они очень непопулярны. Поэтому сказать, что люди, которые в целом собирают меньше 50%, так сказать, симпатии по стране, что весь белый средний класс поддерживает Трампа. Весь белый средний класс — это, может быть, процентов там 70 всех избирателей Соединенных Штатов. Вы что такое говорите? Тут вся страна средний класс. Из них там 80% белых, там 75%, ну как же. Здравствуйте, Михаил. Недавно видел блогеров, выигравших грин-карту по USAFIS. Говорят, есть привилегии. Не слушайте их. Это бред. Значит, никаких привилегий нет. Это такого низкого уровня дешевка, что даже я поражаюсь, вот насколько у людей нет элементарного уважения к аудитории, к своей. Просто как рыбу динамитом глушат, дурное все. Привет из Евпатории. Ой, Евпатория, господи. Понимаешь, это Евпатория. Он мне будет рассказывать. Я помню Евпаторию. Ваше чувство юмора — это что-то уникальное. Так это я еще с Евпаторией, я уже там шутил, чуть не утонул там, что-то. Шел-шел, мелко-мелко. Хорошо меня брат поймал. Я там чуть не заблудился в этой водичке. Там потрясающее место, конечно, ребята, сказочное. Каждая страна в истории проходит разные циклы спада и затишья, развития, бурный рост, в общем смысле культурном, экономическом. Как вы думаете, где сейчас США? Ай, США сейчас на переломе каком-то. Безусловно. И вот эта вот предвыборная или там, выборная чехарда, она показывает совершенно однозначно, что грядут большие перемены в политической жизни страны. Вот то, что сейчас происходит, последние годы происходило, не годится, не работает, никто не хочет так. Понимаете, развал Советского Союза и окончание противостояния двух систем оставило Америку в непонятном состоянии, что она из себя представляет. Что раньше было понятно, мы противостоим коммунизму. А сейчас мы кто? А сейчас мы, наверное, вот мы доминируем, мы, наверное, можем даже беспредельничать. Хотя куда мы идем и зачем, непонятно. Вроде как они своим, так сказать, самоуничтожением лишили нас цели в жизни. Ну, я так утрирую. Я бы сказал, что за последние лет 20 в политической жизни страны, 25, может быть, даже, вот, ну, как Клинтон пришел, вот там, скажем, с начала 93-го года, да, ну, 20 с лишним лет, в жизни страны практически ничего не происходит, кроме бардака такого усиливающегося. И никакая власть ничего не сделала, Клинтон ничего не сделал, но хотя бы он не мешал экономике само как-то выкарабкиваться из кризиса, и она хорошо шла. Но дальше вот Буш, например, катастрофическое совершенно правление, Обама тоже, черт что. И какой-то беспредел пошел, я не знаю, мне это не нравится. И нет программы, нет плана, непонятно, к чему вообще движемся. Политические элиты как бы оторвались от публики, и просто ей там, значит, мозги это самое, компостируют во время выборов, а дальше живут какой-то отдельной жизнью. Они, конечно, не беспредельничают, уж прям уж так вот тут, этого им не дают. Но все равно что-то не то происходит. Поэтому что-то такое должно произойти. Плюс какие-то феноменальные технологические прорывы, которые, как бы они все время есть, но иногда это как-то революционно очень происходит. Вот то, что сейчас происходит с аккумуляторами, с солнечными батареями, которые дешевеют просто какими-то фантастическими темпами. То есть с электромобилями, понимаете, человечество движется куда-то невероятному какому-то такому рубежу, понимаете, поэтому с одной стороны мы технологически очень сильно вперед бежим, с другой стороны политически мы не соответствуем вот этому, тому, что сейчас происходит, это надо как-то привести в соответствие. Вообще я думаю, что надо было бы, конечно, уже переходить на 6-часовой рабочий день, на 30-часовую рабочую неделю, вот такого плана, потому что люди должны получать то, что они зарабатывают, не только в форме денег, но в частности в форме сокращения рабочего дня. Это в принципе одно и то же. То есть это просто формат другой. Но если у нас есть какой-то прибыток, да, мы можем прибыток получить в одной форме или в другой. Вот нам давно пора уже было бы переходить на 6-часовой рабочий день. И разговоры такие есть, я вот вижу, так проскакивает. То есть тотального такого нету, но уже пошел какой-то такой разговор, понимаете? Политики абсолютно не занимаются своей работой, они занимаются политиканством, поэтому очень многие вещи подвешены. Подвешена миграционная реформа, подвешена система здравоохранения, подвешены очень многие социальные там какие-то программы, подвешено стратегическое планирование и тактическое планирование, все подвешено, внешнеполитическое просто в каком-то раздрае таком находится. Вот, поэтому есть явный такой кризис, который должен вывести нас на какие-то новые рубежи. Вот я это так понимаю. Пока кризиса нет, так ничего меняться не будет. Кризис должен быть. Как проходит онлайн-обучение по скайпу? Оно по скайпу не проходит. В скайпе рассылается приглашение. на вебинар, а вебинар происходит в таком софтвере, называется GoToWebinar, где люди видят на экране мой десктоп, мой экран, видят и слышат мой голос. Все это записывается и так далее. Вы можете услышать это все, если пойдете, например, у меня на сайте portnov.com, сделать слэш, и после слэша написать одним словом «онлайн-хоум». И там висят три урока, даже чуть больше, чем три урока, записанные для тех, кто хочет понять, что такое класс. Вы увидите, что там на экране. Вот там мой десктоп и там мой голос. Вот, собственно, и все. В США антисемитизм есть. Ну, он, наверное, всюду есть. Но, как бы вам сказать... Ну, такой несущественный, незначительный. Вот проводили опрос там, за кого человек не будет голосовать за президента, в качестве президента. За черного, за мексиканца, за еврея. Вот там, я не помню, то ли 6, то ли 7% сказали, что за еврея они голосовать не будут. Ну, то есть, ну, есть какой-то антисемитизм, но сказать, что это как-то влияет на жизнь людей и так далее, я даже не... Я так сказать не могу. Я не сталкивался. Ну, есть где-то, наверное, есть, да. Что с очками? Вы знаете что? Это у меня очки для чтения, а не поэтому... Вот, я обычно-то вот в этих хожу, в других. У меня другие есть, вот эти. Вот у меня вот такие очки. Вот, а это просто я нашел тут чехольчик у меня лежит. Чехольчик с очками. Я думаю, дай попробую. Вот, и надо сказать, что с экрана мне в них легче читать, поэтому... Не то, что там с ними что-то такое или со мной. Вот такие глазища здоровенные, очки еще кривоваты как-то, да, они как-то так. Ну, сори. Так, что вы думаете о перспективе для Крыма? Все-таки он к умным, к красивым или останется там, где он сейчас? Вы знаете, что тут... Как бы сказать, Крым же сам по себе не вопрос Крыма, так же как вопрос Донбасса, там вот это Новороссии, вот это, он же сам по себе так не может решиться, потому что есть Кремль, и я думаю, что вопросы Крыма и Новороссии решатся вместе с тем, как решатся проблемы Кремля. Это частный случай проблем Кремля. Поэтому, если в Кремле какие-то серьезные перемены наступят, то вопросы Крыма и, значит, Донбасс, там, Луганщины и всех этих дел, они решатся очень быстро. Вот. А это может заморозиться надолго, но перспективы Крыма... Ну, я не знаю, ну, а чего? Сейчас ведь, на самом деле, ситуация-то парадоксальная происходит. Сейчас проигрывает тот, кто контролирует Крым и Донбасс. Понимаете, как интересно? У Украины Крым был убыточным, он там полмиллиарда убытка давал, да, долларов в год. Ну, так вот давал там полмиллиарда убытков. Теперь получается, что если раньше, например, там база в Севастополе содержалась на гривны, то сейчас-то она на рубли должна содержаться. Это же намного дороже, это же теперь этим же самым людям надо теперь платить намного больше. Вот, надо теперь взять на себя пенсионеров, там 600 тысяч пенсионеров, надо им теперь пенсии платить. Вот, и это достаточно убыточное хозяйство, Крым убыточный. Донбасс, да и вот, ну вот эта вот часть, да, Луганск, там Донецк, вот это все, оно же тоже чудовищно убыточное. Получается, вот тот, кто контролирует, тот и во всем виноват. Он должен деньги тратить. И к нему постоянно будут претензии, что он недотратил, так сказать, недостаточно потратил и так далее. Крым тоже такой троянский конь, потому что в тот момент, когда они шли в Россию, они радовались там пенсиям, зарплатам повыше там. Ну и плюс есть такой как бы общий исторический такой интерес. Но Это же карта разыгрывалась, это же не то, что, допустим, кто-то хотел на них денег потратить, или кого-то интересует там судьба русских за границей, там, если судьба русских в России никого не интересует уж. Понимаете, то есть их разыграли, ну, как бы сказать, воспользовались там чувствами всякими и так далее. Ну, дальше-то что? Мало того, они-то привыкли балаболить, что хотят. Сейчас-то им рот закрыли, они сейчас пасть открыть не могут. И это долго тоже не может продолжаться, потому что какой-то протест, значит, на этой почве тоже должен созревать, назревать. Поэтому я не знаю. То есть, вот парадоксально. Вот кто контролирует сейчас их, вот тот... Представляете, вот сейчас, допустим, Кремль скажет, так, значит, всем спасибо, уходим там с Донбасса, да? И вот, значит, там заходят украинские войска, значит, границу там более-менее на место ставят, там еще что-то. А там заводы. Да какие заводы? А там шахты, уголь которых никому уже не нужен, понимаете? А там... И все говорят, ну вот вы же хотели нас, вы же нас хотели, ну давайте. А у них нету. А у них ничего для них нету. Ни у кого для них ничего нету. И не было никогда. Вот, поэтому... А уж сейчас-то тем более... Поэтому вот как с этим быть, понимаете? Не знаю, посмотрим, ну, поглядим. Это меньше всего имеет к чувствам, мыслям людей, живущих в Крыму, Украине, России там, и так далее. Это абсолютно никакого отношения к этому не имеет. То есть там сидят там пару человек, там фигурки на шахматной доске переставляют, а эти так, для порядка там. Каково ваше мнение по поводу Эдварда Сноудена? Как могло получиться, что диссиденту из США приходится скрываться в России? Так его же не брали никуда. Пошел бы он в Россию скрываться, вы что? Он там на Тайване просился остаться, вот он там еще куда-то просится, ну, а его никуда не берут. И ему в России тоже хреново. Вот, и я не знаю. Да он не диссидент. Диссидентом вы не можете его называть. Это человек, который идет по категории государственный преступник. Измена родине. Как диссидент. Ничего себе диссидент. Значит, под присягой находился, значит, нарушил присягу. Он совершил очень серьезное нарушение должностное. Вот. Поэтому он и скрывается в России. Если бы он был диссидент, так он бы жил в Америке и диссидентствовал бы. Здесь никто бы слова не сказал, все бы на него внимания не обращали. А он не диссидент, он совсем по другой статье проходит. Вот, скрываться в России, я не знаю, ну, какое мое дело? Ну, пусть скрывается. Варежку откроет, они его выкинут оттуда из России, кому он там нужен, если варежку будет открывать. Россию боятся прижимать, так как в России куча ядерного оружия. Не, ну, есть некоторые уровни, как бы, прижимания, которые не ведут к применению ядерного оружия. Это совершенно не обязательно, там, допустим, один там ему на ногу наступил, а он ему взял там и голову прострелил. Нет, ну, зачем, так это лишнее. Можно без этого очень сильно прищемить. Значит... Так, скажите, в США ценится желание работать, инициатива, или требуется просто качественно выполнять свою работу, ничего лишнего? Это зависит от того, где вы работаете. Есть места, где вы своей инициативой будете мешать, есть места, где инициатива очень-очень востребована. Я не знаю, если вы там работаете в какой-нибудь инновационной компании, типа Google, там, Facebook и так далее, да кто же вам слово скажет? Но если вы стоите на конвейере, понимаете, вы должны там делать 20 деталек в день, а вы вместо этого ходите там по начальству и голову морочите, и вам скажут, а как же 20 деталек? Еще и уволят. Что вы думаете о минархизме? А я даже не знаю, что это. Монархизм, я еще могу сказать, а минархизм, я не слышал. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Верите ли вы в жизнь после смерти? Понимаете, какая история? Значит, есть очень древняя наука. Ну, как наука? Учение, да? Учение. И, практически все мировые религии имеют мистический компонент. Они отвечают по-разному, но по-своему отвечают на вопрос, что бывает после смерти. То есть, если вы задаете эти вопросы, то вы обращаетесь уже к религии. Ну, значит, вот если человек верит там в ту религию или в эту религию, если он последователь той или иной религии, значит, он верит. Если он, или не верит, а если он такой как бы последовательный материалист, и для него жизнь это вот исключительно, вот как там Павлов говорил, форма существования белковых тел, значит, вместе с тем, что физическое, так сказать, физический носитель жизни, да, вот мозг. Нет мозга, значит, вместе с мозгом умирает его функция, соответственно, нет больше личности, нет того-сего, и вроде там, и ничего больше нет. Большевикам вот очень нравилась вот эта теория, что умер человек, и все. Никто его после смерти не накажет. Вот можешь любые преступления творить, и ответственности никакой не будет. Вот, поэтому, что тут сказать. Михаил, можете сказать пару слов об онлайн-обучении? А я не знаю, в каком смысле? В моем, каком онлайн-обучении? А в Кремниевой долине люди работают по 12 часов в основном из-за денег и акций? Высокая стоимость жизни. Или из-за того, что интересно? Из-за того, что интересно. Я так понял, что люди счастливы по 15 часов пахать. Есть люди, которые готовы пахать по 15 часов. Есть компании, где, если вы работаете, вы будете пахать столько, сколько надо, и никто не жалуется. А если вам не нравится, так вы там не работаете. В Силиконовой долине много различных стартаперских тусовок и мероприятий. Ой, много. Как вы к ним относитесь? Хорошо отношусь. Почему? Имеет ли смысл посещать потенциальному стартаперу? Да. Интересно ли вам будет про это сделать сюжет? Нет. У нас стартаперы на нашем канале, я вас уверяю, это настолько маленький такой контингент. Я иногда показываю людей, потому что они интересные. Вот если я вижу человека, и он стартапер, и мне его интересно показать как человека, который с интересом в жизни, вот как-то он так будет, мысль молодежи. Знаете, вот в таком плане. А что мне стартаперские тусовки? Будете ли вы и дальше снимать видео с участием студентов школы в формате до и после? Что-то один тот же вопрос, так много раз. Василий, второй как минимум. Да. Сколько обойдутся услуги адвоката для подачи на политубежище? Для семьи из двух человек, от написания истории до победного конца. Ну, он вам сочиняет, адвокат вам не сочиняет историю, он оформляет ее, но, в принципе, есть люди, которые берут 6 тысяч, там, и чуть больше, но вот у нас два человека на канале, которых я показываю, там Андрей Романенко, он, не знаю, как сейчас, но вот когда-то он брал 6 тысяч, Светлана подороже, там, 7,5, Светлана Каф, но... Там от количества не зависит, там один, ну, немножко зависит, чуть-чуть, там один заявитель, и дальше члены семьи, и когда уже там идет аджастмент, там всякие статус и так далее, там от количества людей там некоторые платежи там зависят, ну, так, по мелочи, не очень сильно. Могут ли отказать в визе, если получил грант на обучение? Могут. А почему не могут? Конечно. На Кипре и так круто. Наверняка. Так. Окей. Че он такой крутой? Кто-то крутой. Здравствуйте, в США. Опять антисемитизм. Есть, есть, есть. Добрый вечер, Михаил. Если есть Green Card и Re-entry Permit. Угу. Ага. Работаю, плачу налоги в Украине. Как закончится контракт, полечу в США. Но должен платить налоги и в США, если плачу в Украине. Должны платить в США, если платите в Украине, если у вас есть грин-карт. Но вы должны платить разницу между налогами Украины, которые, может быть, ниже американских, и налогами США. Ну, грубо говоря, если налог США на вас 30%, а 15% вы уже в Украине заплатили, соответственно, оставшиеся 15% заплатите в США. Вы можете сказать, а чего в США платить? Ну, вот вы когда платите налог, вам на пенсию деньги идут, например. Вот, так что это не так плохо. Из Бельгии. Очень приятно. Из Киева. Получил привет. из Киева через Калифорнию. Это от меня имеется в виду или еще как-то получил? Тут иногда сложно понять. Из Варшавы опять какой-то минархизм. Это смесь монархизма и минарета. Так. Калининграда. Из Англии канал Артем Федоров. Во как. С Урала у нас. Там самоцветы-то приберегите на Урале. Это обидно будет, если кончится. Из Японии, из Аргентины. Ой, мама родная. Вы там в Аргентине держитесь. Что же так? Это такие дела вообще. Так, из Бразилии никого нет? Россия, Краснодар, Ростов-на-Дону. Соседи, значит, там у нас Краснодар, Ростов. Сталкивались ли вы с давлением российских спецслужб на ваш канал или других русскоязычных блогеров? Страйки, жалобы, блокировки каналов, массовые разоблачения, откровения на YouTube. Это не спецслужбы. Это совсем не спецслужбы делают. И страйки, и блокировки, и жалобы, и разоблачения, и вся эта навозная куча. Это не спецслужбы. Это известный всем человек. Вот так вот делает. Это у него такой способ, как сказать, это у него такой способ борьбы с теми, кто как бы не приветствует его участие, так сказать, в разных видах деятельности. Здравствуйте, привет из Киева. Это частное лицо. Всегда рад видеть. Душевную терапию мы делаем. Как вы сами снимаете стрессы? Ни разу видел вас, вышедшим из берегов. Как я снимаю стрессы? Ну, с возрастом меньше стрессов. Но как я снимаю? У меня много разных параллельных занятий по снятию стресса. Во-первых, мы вот эту дачу купили, я сейчас на даче нахожусь. Мы сюда ездим на выходные. И это, вы не представляете, что вот такое здесь побыть пару дней. Вот мы специально приезжаем в пятницу вечером, вот у нас сейчас пятница вечер, и чтобы заночевать, потому что, вы представляете, какой сейчас воздух на улице, это мы до океана, может быть, метров тут, я не знаю, ну, боюсь соврать, 300, вот, и воздух, соль, йод, прохладненько, это просто что-то, вот просто ночь поспать в этом, это как вот, ну, терапию пройти. Завтра мы пойдем там погуляем, я босичком пройдусь там по океанчику, по песочку и так далее. Вот. Плюс у меня есть как бы такая, я хожу на курс эзотерический, то есть там очищаемся, там успокаиваемся и так далее. Я массаж раз в неделю. Иногда я могу пойти, сейчас меньше, а так раньше я раз в неделю железно ходил на фут-массаж, массаж стопы и так далее. Поэтому ну, надо себя поддерживать, конечно. Накапливается же всякая дрянь, понимаете? Если ее не убирать, так и выйдешь из берегов точно. Из Приднестровья. Проснулся, просто офигел. Ваш последний ролик. Ну да, это ваш вопрос был, да, понял. Я как раз собираюсь, просматриваю ролики, читаю статьи. Тут ваш заголовок вылазит. Я был в шоке, видимо, это судьба. Ну, это судьба рукотворная, это дело нехитрое. Вот. Начала работать тестировщиком, Регина говорит. И в силу хорошего английского меня отправляют в аналитики. Понимаю, что для миграции в США в будущем это будет не так полезно. Понимаете, в аналитике тоже много работы. Если вы говорите про бизнес-аналитику, там тоже очень много работы. Больше того, вы можете сказать, что вы совмещали роль аналитика и тестировщика, да, потому что аналитик разрабатывает требования к программному обеспечению, но частенько их привлекают к тестированию. Ну, не ко всем видам, может быть, тестирования, ну, к каким-то. Поэтому вы, когда дело дойдет для иммиграции в будущем, вы так стукнетесь, я гляну на ваше резюме и так пройдусь по нему там за 10 минут и все. И мы тут же все починим, так что не боитесь. Привет из Латвии. Говорит, я вас смотрю всегда. Спасибо, спасибо. Самый большой прием пищи – это обед или ужин или завтрак. Ну, на завтрак я обычно ем, в смысле, я просто шейк выпиваю протеиновый. Обед. На обед, может быть, мне Света с собой дает какой-нибудь борщик там или супчик куриный. Вот. Ужин. Я вообще немного ем. Это я так просто крупный такой, а так вообще я ем не так много. Проблема в том, что я могу вдруг сорваться в какой-то момент и что-нибудь слопать помимо обеда, ужина или завтрака. Вот, понимаете? Что-нибудь вдруг возьму там, какой-нибудь там колбаски с хлебушком, с огурчиком, там, с грибочком. Вот вдруг каким-нибудь таким, раз и съел. Вот, вроде и не обед, не ужин, и не завтрак. Сегодня, вот я вам расскажу, сегодня пришла девочка из Беларуси, я ей резюме делал, ну, студентка. И мы с ней слово за слово, там, про селедочку, там, Санта-Бремор, если знаете, что это такое. И она говорит, а я, говорит, она селедочку беру, вот там магазин у нас тут есть один, я, говорит, ее беру там бочковую. Я говорю, а где же там бочковая? И она мне объяснила. И я уже не мог сидеть, как раз у меня кончились аппойтменты, значит, вскочил в машину, там, через 5 минут был в магазине, через, там, 15 вернулся с бочковой селедочкой. У нас админ есть в офисе, ну, относительно новый парень такой, большой, кудрявый. Вот, и Сережа его зовут. Сережа так ее почистил, эту селедочку, головку отрезал, распотрошил, косточки повынимал. То есть такое ощущение, что он всю жизнь поваром работал, там, в «Интуристе». Понимаете, и мы там еще хлебушка черного взяли, и что-то я там еще прикупил. И вот раз, вот ни с того ни с сего, в середине дня там жахнули. Ну, по чуть-чуть там, я не то, чтобы мы там сильно злоупотребили, но вот просто я к вопросу о диете. Сколько стоит обучение? Какой уровень языка нужен? Делаете ли вы вызов на обучение? Ну, вызов на обучение мы не делаем, потому что студенческую визу под нас не дадут. И если вы живете за рубежом, то вам не нужно к нам приезжать, это бессмысленно. У нас учатся люди, у которых есть разрешение на работу, с тем, чтобы через 3, там, 3 месяца пойти на практику в компанию, еще через 2-3 месяца пойти на рынок труда и найти работу. Если это не ваш путь, то к нам ехать учиться не нужно. Спасибо, нам говорят. А что же у нас с нашим удовольствием? К вопросу о воровской России. Опять, значит, тысячи лет зацепило, видно. На этих территориях не было нефтяных газовых проклятий, однако культура отношения к человеку не меняется. Может, из-за кинетического кода? Нет. Это все из-за тоталитарной власти. Тоталитарной. Это Чингисхановщина. Вот с тех пор все. Значит, власть тоталитарная. Поэтому человек был грязь и остается грязь. Он не нужен. Человек только мешает. За счет чего живет страна? Понимаете? Вот это вопрос. Если это то, что из земли копается, то человек вообще не нужен, он мешает. Вот в Саудовской Аравии нефти добывают столько же, сколько в России. А народу меньше. Понимаете, меньше народу-то. Не нужно столько содержать. А эти вон расплодились, понимаешь? Их всех содержи. Вот. Еще на такой территории, на большой тоже. Дороги строй, понимаешь, там. Все это. Культура отношения к человеку не может измениться без изменения производственных отношений. Пока человек не является чем-то ценным, да, то к нему и отношение такое. А кому нужен? Горячий привет из Салехарда. Это не генетический код, я думаю. Конечно, я думаю, традиция такая есть. Но чтобы это именно генетическое, я как-то сомневаюсь. Салехард, о, на реке Обь был ледоход в мае. И теперь у нас тоже весна. Знаете, вы мне еще напомнили. Сидит, значит, ну, кто там живет на реке Салехард? Ну, пусть будет Чукча, я так, абстрактно, на реке Обь. Значит, и смотрит вот на лед, и жене говорит, скоро, он говорит, значит, лето придет, значит, лед там потрескается, лед сойдет, геологи придут, говорит, мне морду бить будут, тебе насиловать будут. Экспедиция. Вот, так что это вот я так, в связи с ледоходом, так, без всякой связи особой. Есть ли ограничение времени пребывания в больших городах для американцев? В Нью-Йорке, например, как в Москве для россиян. А что, в Москве нельзя, что ли, находиться? Я не понял. Если у тебя паспорт российский, ты не можешь в Москве находиться? Это в наше время там был паспортный режим, прописка, вот эти все дела. Мне кажется, сейчас можно. То есть, может быть, какие-то формальности с этим связаны. А в США ты находи сколько хочешь, кого вообще колышет. Расскажите об аукционах недвижимости. Об аукционах недвижимости и распродаже имущества фирм по банкротству. Есть ли смысл с этим связываться? Какие могут быть подобные... А связываться в каком смысле-то? Аукционы недвижимости. Понимаете, когда экономика такая вялая, знаете, и цены такие, то на аукционе, чтобы уже избавиться, можно взять там совсем за бесценок. Вот. А если экономика жрущая, как сейчас, так где ж там это самое... Аукцион, так все разберут еще до аукциона, еще за взятки там договорятся по блату, там еще что-то, что вы. Да. Что там у нас дальше-то? Так, проскочил я, что ли? Да, слушайте, да, так вопросов накопилось, я проскочил. Да. Сейчас найдем. Да. Моя мама работает в России в госструктуре больше 20 лет, где ее время от времени подключают в разные коррупционные схемы. Сейчас она уже пенсионного возраста, продолжение ниже. Хочет просто спокойно работать, не помогая начальству обогащаться. Ну, ты не можешь в системе быть так, так нельзя, ты против системы не можешь идти. Пыталась отказываться от участия в темных делах, но ей пригрозили последствиями, которые отразятся на всей семье. Ну, это правильно. Ты не можешь, бандит не может уйти из банды, сказав им, знаете, пацаны, там, спасибо, я пошел. Ты так не можешь, ты уже в банде. Тебя отпустить должны. Возможно ли под это дело просить убежище в США? Конечно. Конечно. Тебе, конечно, тебе угрожают. Угрожают за то, что ты отказываешься принять участие в каких-то преступлениях. Государство тебя не только не защищает, но оно же тебя и преследует. Безусловно. Безусловно. Там надо понять, как это оформить все, по какой статье пропустить там правильно и так далее. Но, ну да, конечно. По какому принципу вы отвечаете чисто «кому хочу, тому отвечаю»? Я в основном отвечаю по списку. Вот идет так. Я стараюсь не пропускать. Я специально вот сейчас вернулся назад. Я потерял линию, вернулся назад, чтобы никого не выкинуть из цепочки. Если только вопрос какой-то такой, что, ну, 100 раз на него отвечали, я могу пропустить. Я в основном все отвечаю. Даже если повторялось, там я могу. Есть вещи, которые, ну, дурацкий вопрос, откровенно дурацкий, ну, не знаю, что прям, ну, не говорит, что он дурацкий, ну, прошел мимо и все, как будто не был. Привет из Харькова. Как найти работу в Украине без опыта в сфере QA? Я не знаю, как в Украине. Я знаю, что в Харькове с работой неплохо, вот в QA, например, но там, я понимаю, что сейчас там бум этого дела, потому что все рванули в IT, поэтому сейчас, может быть, обострилась очень ситуация на рынке, понимаете? Без опыта, опыт – дело такое. Опыт – это проекты. Синонимом слова «опыт» являются проекты. Поэтому, если вы без опыта, но вы, может быть, учились, значит, пока вы учились, у вас были учебные проекты, можете написать в резюме. Вы можете где-нибудь бесплатно там в каком-нибудь стартапе поволонтерить. Вы можете делать поиск там на open source, найти себе там сколько-то проектов, или там в 20 мест написать: ребята, возьмите меня в open source, я вам бесплатно потестирую, и где-то вас возьмут. Вам нужен опыт проектов. Вот этим вы будете кардинально отличаться от всей толпы людей, которые пишут: я вот там курсы закончил, или там возьмите меня, а у вас проекты. Вот вам и опыт. Опыт дело такое, вот руку протянул и опыт. Что не спится-то? Не знаю. Ну, я же с вами беседую, так и не спится. Не кажется ли вам, Михаил, что зарплаты в США гораздо выше, чем в РФ? А следовательно, Штаты не выдерживают конкуренции с другими странами. Если мы говорим конкретно про РФ, то они вообще не участвуют ни в как... Это, РФ. Не участвует вообще ни в какой конкуренции, ни с какими странами, ни в чем. Ну, в смысле, там иностранные компании нефть добывают, там газ, вот, и, собственно, вот это все. А какая, с кем же вы можете конкурировать-то? А что вы такое делаете, чтобы с кем-то конкурировать, я вообще не понимаю. Я даже удивляюсь, как вот это, даже вопрос такой возникает. Зарплаты выше, так они же не случайно выше-то. Там и товар другой. Это не тот же самый товар. Еврейские девушки легко ли сходятся с парнями неевреями? В основном, как получается? Я вам скажу такую вещь. Два типа, что ли, есть еврейской девушки или еврейского молодого человека. Есть люди, которые как бы религиозные, а есть, ну, просто вот еврей. Там, да, вот родился, в паспорте написано, значит, еврей. А так он, собственно, он что еврей, что не еврей. В Российской Федерации, я вот читал, у евреев 90% ассимиляция. В США 50%, а в Российской Федерации 90%. То есть те, кто, да, может быть, не хотел ассимилировать, а просто уехали. Вот. А те, что есть, ну, они так бы символически, они с понтом еврейские, а так обычные. Так вот, есть, значит, девушки, которые верующие, допустим, или там мальчики верующие, они, скорее всего, найдут себе пару где-нибудь там в синагоге или где-то на каких-то таких мероприятиях. Вот. Если они не верующие, а в основном не верующие, может быть, кто угодно. Я, например, у меня не было задачи жениться там на еврейской девушке. У меня такого не было. Мне со школы всегда нравились там русские девочки. Там вот были обалденные девчонки были, какие хорошие, мне нравились. И так случилось просто, что вот мы со Светой там где-то столкнулись. И вот. А у нее был такой пунктик, у Светы был. Поэтому как бы это она меня идентифицировала. Вот. Хотя у нее были кавалеры там до меня, там, и не еврейские тоже. При том, что пунктик был, ну так, вот был, абстрактно был. При 90% ассимиляции, понимаете, трудно говорить, что еврейские девушки или там парни нелегко сходятся там с неевреями. Они в основном с неевреями и сходятся. Даже при 50% ассимиляции нельзя сказать, что как-то плохо сходится. Я недавно прочитал, что где-то между 6 веком этого тысячелетия и 16, то есть примерно в 1000 лет, численность евреев на планете вот, держалась на уровне 1 миллиона. Значит, 1000 лет прошла, а больше не стало. В то время как остальные народы, ну, кто-то вообще исчез, а остальные все росли численно. Но это же и есть. Ну, конечно, где-то погибали люди, это всяко бывало, там были тяжелые моменты, но, в общем-то, это и есть ассимиляция. Это в то время, когда все были верующие, когда, в общем-то, народ в основном-то вот как-то шел в традиции был, и все равно была очень большая ассимиляция. Вот, скажем, Спиноза, философ известный, он был евреем, но ассимилированным, он не был таким, как бы, вот, религиозным там и так далее. Поэтому это всегда было. Удивительно ведь не то, что там сходится, не сходится, но удивительно, что 2000 лет народ не исчез, понимаете? То есть 2000 лет жить без своей земли, среди других народов, периодически перемещаясь с места на место, понимаете? Это удивительно, что вообще сохранилось что-то, понимаете? Как объяснить? Не знаю даже, никто объяснить не может. Вопрос по поводу Community Colleges в Калифорнии. Какие перспективы после окончания на 3D-дизайн? Стоит ли учиться, получать сертификат AABA? Можно ли найти работу после этого? Вы знаете что? Все-таки, когда речь идет про такие вещи художественные, да, 3D-дизайн, все-таки вас берут на работу, когда у вас портфолио какое-то есть. Пока вы учитесь, вы нарабатываете это портфолио. Может быть, вы подрабатываете где-то и так далее. Насчет того, чтобы AA, я не думаю, что это какая-то такая штука, которая открывает много дверей. Бакалавр, это уже, конечно, совсем другое дело, но опять возраст. Вот если вам бакалавр, вам 23, это один поиск работы. Если вы бакалавр и вам 44, это совсем другой. Поэтому надо конкретно смотреть на человека. Как вы думаете, для H1B в IT-сфере BS, Bachelor of Science, а нормально? Почему? Хорошо. Когда будет известно, будет ли следующая грин-карт лотерея? Когда можно будет заполнить анкету? Ну, анкета обычно с 1 октября, там, с 1-го, со 2-го заполняется. Значит, когда будет известно, значит, известно, что она будет. Можно спросить, а когда будет известно, не отменят ли ее? То есть, пока что по действующему законодательству следующая грин-карт-лотерея будет. Пока ее не отменят. Значит, отменят ли ее? Я думаю, нет, потому что никаких изменений до там... Ну, ближайшие пару месяцев не произойдет, потом, значит, Конгресс уходит на каникулы, и все. Ничего они там не в состоянии. Да и нет такой темы. В этом году никто ничего, даже вопрос не поднимается об отмене чего бы то ни было. Как вы думаете, для H1B в сфере IT, бакалавр электроснабжения, магистр управления в технических системах подойдет? Электроснабжение... конечно, напрямую не относится. Управление в технических системах тоже не относится. Они могут, конечно, начать смотреть на ваши отметки, там, которые у вас в... Ну, не отметки, отметки, а курсы, часы, которые у вас были. То есть, они говорят, вот там, если этот бакалавр не прямой, там, computer science или там electrical engineering, они говорят, хорошо, а на что у него там время ушло? И вот это управление в технических системах, если окажется, что там очень много программирования, там, не знаю, чего-нибудь такого, то можно сказать, да, смотри, подходит. Не по названию, а по содержанию. А так вот, то, что я вижу по названию, мне кажется сомнительным. Да. Спасибо за видео по поводу работы тренером по боксу в Силиконовой долине. Я, честно сказать, даже не помню, делал ли я такое. Я знаю тренеров по боксу тут. Но, ну да, наверное, делал. Я 100 штук в месяц делаю, у меня забывается быстро. Да. Мое мнение по электромобилям. Есть ли шанс, что начнут делать грузовые автомобили и сельхозтехнику? Видел в Австрии маленькие электрогрузовики, обслуживающие парки. Ну, наверное. Я не знаю, насколько я понимаю, просто сельхозтехника и грузовики, там вопрос мощности. Это не такая же точно батарея, как, допустим, на обычный автомобиль. Поэтому я думаю, что это, может быть, немножко позже будет, когда батарейки станут помощней. Вот, может быть, так. Ну, наверное, тенденция это такая. Стоит ли ждать продолжения грин-карт-лотереи? Конечно, стоит. Какой уровень владения английским для поступления в вашу школу? Чтобы интервью пройти. Чтобы проходить интервью на английском. Добрый день, Михаил. Понимаю, что тема избитая, но подскажите, пожалуйста, в какую сумму в среднем обходится получение политубежища от и до? Ну, 1000-6-7-8, да, вот в зависимости там от того, каким путем вы пошли. Ну, да, вот так, 6-7-8 тысяч. Использовала ваши советы и нашла работу. Ну, смотри, какая ласточка. Правда, фирма странная. Занимается защитой от утечки информации нелицензионной. А что странного-то? Стоит ли оставаться или пока поработать без оформления и поучиться? Вот ё-моё. А как это поработать без оформления? Не, ну, давайте так. Если вам дали... Если у вас есть работа, так? Поработайте. Ну, хотя бы месяца три поработаете. Дальше вы захотите, останетесь. Нет, пойдете дальше. Но если другой работы нет, и никакого другого опыта до этого не было, это здорово, это же вам дает такой толчок вперед. Я не вижу проблем никакой. Я не понимаю, почему защита от утечки нелицензионной информации – это какая-то странная работа. Это шикарная работа. Это вообще сфера безопасности. Это очень востребовано. Практиковали ли вы лечебное голодание? Как к этому относитесь? Отношусь исключительно хорошо. Я был в санатории здесь, где люди голодают там аж до 40 дней под наблюдением врачей там, и так далее. Я видел, как у них они вытаскивают людей вообще с того света. И с раком, и с назначенных на операции серьезные и так далее. Вот я видел, как это происходит. Это просто сказочно. Но я там не голодал лечебно, а я там просто был на диете, мы со Светой были, веганством таким занимались, вот, и исключительно хорошо. С юга Португалии к нам, понимаю, с юга, из Днепропетровска, это тоже на юге, но там другой страны. Зик-вирус в Америке. Это правда? Ну, пишут в газетах. Я так не то, что нас как-то коснулось или кого-то из наших знакомых, но где-то он есть там, да, пишут. Существует ли какой-нибудь гайдлайн, с чего начать онлайн-классы? Какие классы брать в первую очередь? Я не знаю, о чем вы говорите. Если речь идет про нас, например, про нашу школу, у нас один класс онлайн. Там никакого гайдлайна нет. Вот взял класс и учишься себе. Получаешь доступ к большому количеству записей. И в том порядке, в каком силы есть, значит, там делаешь. Ну, мы там консультируем немножко. Да. Демократические выборы – это иллюзия выбора. Вы действительно думаете, что обычные люди на что-то влияют? Ну, в той мере, в какой демократические выборы позволяют людям влиять, они влияют. Безусловно, значит, демократические выборы кардинально отличаются от тоталитарного общества, где все решает там вот начальник и все, пахан. Иллюзия выбора. Иллюзия выбора – это когда ты ходишь на выборы, и заранее известно, кто будет выбран, а тех, кто мешал, еще сняли до того, как их даже не допустили до выборов. И как бы вы ни проголосовали, все равно они сделают те проценты и того кандидата, который нужен. Поэтому вот это иллюзия выбора. А демократические выборы от этого, вот то, что я сейчас описал, отличаются как небо от земли. Как небо от земли. Поэтому что там? Из Киргизстана. Вот они вам, спросите из Киргизстана, они вам расскажут про свободные выборы там. Из Анапы. Ой. Ой, Анапа, господи. Хорошо. Из Одессы. Одесса, мамок. Бывал в Одессе, очень, очень трогательное место. Днепропетровск. Федеральные каналы глушат народ, как дурную рыбу динамитом. Я, к сожалению, динамитом глушат абсолютно любую рыбу, понимаете? Дурную, не дурную. Вот плывешь, а там динамитом бах, и все. И пузом кверху. Планируете в ближайшее время что-нибудь новенькое на канале? Open houses. Ну, так это разве это новенькое? Open houses — это у нас тут избитое. Или vacation. Ну, есть рутина некоторая, а есть там, как бы, хлеб с маслом, с икрой. Значит, ну, рутины больше. Из Львова. А что, пишут, что переименовали Днепропетровск в Днепр. А чем им Петр не угодил? Даже я не знаю. Ну, Петровск так Петровск, так. А вот Порошенко тоже Петр. Ничего, смотри. Привет из Санкт-Петербурга. Жаль, стримы не сохраняются в ленте канала. Как это не сохраняются? Сохраняются. Обязательно сохраняются. Как же, мы его назовем, название дадим ему и будет. Вы что? Он обязательно сохраняется. Грация, говорят нам. Что-то ей ответили на вопрос. Жанне-то. Я рад. Супруга планирует работать тестировщиком. Закончила курсы по QA здесь где. Пошла на наши онлайн. Нужен ли ей в Америке сертификат ISTQB? Ну вот, где он вообще не нужен, это в Америке. Вот говорят, что в Европе как-то еще люди интересуются, но в Америке точно нет. Вот ребята, которые у нас учатся из Европы, у нас есть народ. Вот, ни у кого не было сертификата ISTQB, и все работают и в Финляндии, и в Румынии, и в Ирландии, в Великобритании, в Швейцарии вот девочка работает. Ни у кого не было, я не знаю. Но уж в Америке точно не нужно. Fixber — хороший стартап для получения первого опыта в QA. Шикарный. Как вы, ничего себе. Для получения первого опыта любой стартап хороший, и не стартап. Все что угодно хорошо. Привет из Омска. Смотрел одного блогера, живет в Америке. Сказал, что в грин-карту играют одни лохи, что есть другие способы переезда в Америку. Я думаю так. Безусловно, есть другие способы переезда в Америку. Это правда. В грин-карту играют разные люди. Значит, если он говорит, что в грин-карт-лотерею играют одни лохи, то это человек с проблемой какой-то. Безусловно. Ну, то есть, вот назвать людей лохами только потому, что они играют в Green Card лотерею, это нужно умудриться. Вот. Я не знаю, ну, мне не нравится вот это. Это какое-то жлобство убогое. Мне это не нравится. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Во-первых, погиб. Во-вторых, это не говорит ни о чем. Кроме того, что, значит, столкновение не было военным. Ну и чего? Ну, пожалуйста. Вот вы можете, например, подойти ко мне на улице и отнять у меня бумажник. Я буду жив, и даже мне морду не набьют. Но вот вы подошли с пистолетом, да? А я безоружный. Приставили пистолет, забрали мой бумажник. И вам говорят, ну вы же бандит. Вы говорите, я не бандит, никто же не погиб. Ну не стреляли, да? У меня вообще пистолета не было. Вы стрелять там, может, не стали толком. Но вы бандит. Сори. Не, вы себя можете утешать, это ваше дело. Я же не говорю, что вы должны со мной соглашаться. Вот. Но то, что ни один человек не погиб, абсолютно не делает легитимным, значит, нападение армии одного государства на другое государство. Причем вы вспомните, как это произошло. Они же еще президент страны, да, главнокомандующий. Он говорит, это вообще не наши. Он говорит, там нет наших войск, вообще нету. Нет, это какие-то люди в военторге купили, может, откуда я знаю, откуда у них эти шмайсеры вот такие. Я понятия не имею, говорит он. Это вам ответ на вопрос, что там произошло. Если бы это была легитимная вещь, что же он себя таким бы и дегенератом на всю страну, на весь мир бы выставлял, уродом. Через две недели говорит, ну да, наши, говорит он, да, наши. Да они же только референдум, чтобы провести, говорит он. Ну, да. А действительно, это же только референдум, ну, понимаете? Ну, войска ввели там, да, действительно. Да. А никто не погиб. Добрый день. В своей книге вы упоминали о своей знакомой, которая занялась выпечкой хлеба. Выпечкой? Я, честно говоря, уже не помню. Я как книгу эту написал, у меня смело из головы на 90%, что я там писал, как-то выплеснулось и уехало. Что вы думаете об этом бизнесе? Есть люди, которые пекут хлеб. Ну, там по-разному есть. Есть такие, которые пекут разные хлеба. Есть люди, которые пекут не только хлеб, но, например, это может быть выпечка. Это могут быть, вот, например, есть компания, несколько даже, которые делают маковые рулеты очень вкусные и так далее. Хороший вообще, чем плохой бизнес? Замечательный бизнес. Россия вчера отдала долг Кувейту, 1 миллион долларов за СССР. Как вы прокомментируете это? Ну, если должны и вернули, то а чем плохо-то? Я не понимаю, ну, кто-то кому-то должен, взял и вернул. Россия же взяла на себя все долги за СССР. Это правда, да. Ну, там в обмен на что-то. То есть... Я там деталей не помню, но вот бывшие там республики СССР, значит, там договорились так, что Россия берет на себя долги и что-то еще, но взамен что-то там за это еще получает. Я-то читал, что гораздо интереснее вот про то, что очень многие страны должны чудовищное количество миллиардов там России, да? Ну, конечно, Россия платит долги, и Россия собирает долги за СССР. Вот СССРу должны были жуткие деньги там и страны Африки некоторые, и Куба, вот, и так далее. Я вот читал, что они списывают им долги за то, что часть этого долга идет по карманам, значит, высших там чиновников, которые принимают решение о списании долга. То есть они им откатывают наличные счета, а так дальше получается, вот списали Кубе долг, списали там Анголе, Мозамбику и так далее. Вот такое читал. Михаил, по ночам общаетесь, постоянно под напряжением. Видимо, вы. Школа, видео снимаете, люди вас ищут, спрашивают. Дайте себе отдых. Да я отдыхаю, когда с вами болтают. Это же отдых. Бывает, придешь домой, там усталый, там, то есть, а так поболтаешь вроде и полегчало. Какой сейчас у вас из школы процент плейсмент? Ну, вот сейчас считает София. Вот как раз мы сидим. Значит, там правило такое, что до 1 июля, то есть вот год кончился, мы сейчас будем делать репорт за 2015 год. Значит, 2015 год закончился, там, 31 декабря, и 6 месяцев нам дают, то есть июнь, вот сейчас закончится июнь, и 1 июля мы начинаем расчеты. То есть мы уже начали, потому что там какой-то, ну, период времени. Вот София сейчас сидит, обзванивает, имейлы пишет. Про многих же не знаем. Ну, как, ну, нормально. Я не думаю, что у нас процент плейсмента как-то меняется кардинально. То есть, даже когда, вот, например, технически вот мы там формы заполняем, вот в прошлом году у нас было, ну, в 2014, у нас последний год был 2014, значит, в 2014 году у нас там было, я не помню, 76%, а в предыдущем там было 89%. Но это просто связано с тем, какой период времени там куда лег, это первое. И второе, это связано с тем, какой процент людей мы знаем, что с ними случилось, или не знаем. То есть, если мы не знаем, где человек и что с ним произошло, он автоматически идет в разряд не плейснутых, понимаете? То есть, для того, чтобы поставить его в плейст, мы должны точно знать, написать, где он работает, на какую сумму там и так далее. Поэтому я спросил себя, думаю, а в чем, собственно, разница была между тем годом и этим, 89, 72, 76. И потом я смотрю, а в том году, где 76, просто там втрое больше народу, неизвестно где. Понимаете? Поэтому, соответственно, так. Я не думаю, что это как-то меняется сильно. Вот. При том, что вот именно расчетная часть, значит, она может выглядеть по-разному, но это все примерно на одном уровне происходит. Я на днях общался с начальниками, там у нас вышестоящая организация, которая контролирует, как мы это делаем и так далее. И я им говорю: ребята, вот я говорю, а почему вы, вот, ну, как бы, в чем смысл того, что эта фигня лежит вот на сайте, требования такое же на сайте, там, школы. Они говорят, ну, вот люди ходят на одну школу, посмотрели, на другую школу посмотрели. Они выбирают себе школу. Я говорю, школа же не огурцы. Значит, надо прийти, сдать вступительный тест, поговорить с канцлером, посидеть на уроке. Я говорю, так школу выбирают? Она говорит, ну вот мы вот считаем. Я говорю, ну хорошо, говорю, вы так считаете. Вы, говорю, сами-то считаете, что человек может понять, что в этом репорте написано? Я говорю, мы когда его пишем, мы каждый раз 10 раз там входим в инструкцию по заполнению этой формы, потому что там все время вопросы возникают. И мы это делаем каждый год. Я говорю, а человек, который покупает образование как морковку, он как вообще понять эту форму может? Они катаются от смеха, потому что это правда так. Но это чиновники, это бюрократия. Они какие-то, вот у них есть мульки свои. А дальше это все бессмысленно абсолютно. Это просто вот расходная часть какая-то. Тратятся деньги ни на что. Вообще ни на что. В Украине сейчас огромная пропаганда и огромные проблемы со свободой слова. Точнее, проблема говорить что-то поперек общей массы. Сталкивались ли вы с проблемой свободы в США? Я не сталкивался с проблемой свободы в США, но если мы говорим об Украине, понимаете, история какая? Та война, которая сейчас идет, а Украина воюющее государство сегодня, та война, которая идет, она немножко отличается, или, может быть, немножко отличается от такой войны, как вот мы все привыкли, да, там, когда в штыковую ходят, или там из пушек стреляют вот так, чтобы там все по убежищам там попрятались. Она такая более-менее локализованная там и так далее. Но это воюющее государство. Никогда ни в одном воюющем государстве не было свободы слова. Я не хочу сказать, может быть, на Западе было, но и то. Всегда есть ограничения цензурные. Во время войны цензурные ограничения есть, ну, практически в любом демократическом государстве. Цензурные. Но тут же еще что получается? Идет же информационная война. Если против тебя воюют, вот ты воюющее государство, против тебя воюют. Вот эта вот контра, которая внутри страны находится, она воюет против тебя. Ну, или ты считаешь, что она против тебя воюет. Но когда государство воюющее, то, соответственно, критерии того, что разрешать, что не разрешать, и так далее, они меняются. Поэтому я вас уверяю, что по критериям воюющей страны у вас еще довольно свободно, на самом деле. Могло бы быть намного жестче. Вы же сравните с Россией, например. Чё вам жаловаться-то? В США я не сталкивался, честно, не сталкивался. Тут бывают, знаете, бывают дискуссии, вот, например, после взрывов 11 сентября 2001 года, вот, когда принимали закон, там, соответствующий, значит, степени, так сказать, вторжения в частную жизнь граждан в связи с терроризмом и так далее. И вот там говорят, что у нас все-таки есть свободы какие-то, и мы должны иметь защиту. Другие говорят, ну да, но тогда преступники имеют защиту, и они против нас. Где граница вот этой свободы и для тебя, и свободы для преступника? Понимаете? Каждый раз, когда взрывы и насилие, люди готовы поступить со свободой ради безопасности. Здесь это тоже присутствует. Здесь нет такого панического страха, и здесь гораздо больше вот этого appreciation, вот этой свободы. Здесь не так просто у людей свободу забрать. Но это всегда вот как-то, так сказать, есть какой-то дебат такой. Реальных ограничений я не видел. Скажите, пожалуйста, заинтересованы ли вы компании и корпорации США, исходя из местных слухов, новостей и разговоров, в программистах из России в направлении enterprise или outsource only? Нет никакой специфики России в этом всем. Вот есть компании. Эти компании пытаются где-то найти людей. Ну, в частности, вот в офшор что-то отдают. Привозят по рабочим визам и так далее. Из России вы, из Мозамбика, там, я не знаю откуда, Новой Зеландии. Им настолько без разницы, вы себе представить не можете. Поэтому ваш вопрос, он такой странный для меня. Не знаю, при чем тут Россия? Аутсорсинг в Россию сейчас как бы все меньше и меньше считается приличным. То есть все-таки Россия сегодня позиционирует себя как откровенно враждебное государство. И его признают таким. Она не просто сама себя позиционирует так, но это уже стало как бы общим местом. Да, это враждебное нам государство, которое вот нас считает врагом, который является нашим врагом и так далее. Поэтому аутсорсинг в такое место, где еще санкции и так далее, это совсем не то же самое, что там куда-то еще. Понимаете, поэтому специфика России в том, что вот скорее оттуда заберут, чем туда дадут. Хотя, безусловно, есть направление в ту сторону тоже, там кто спорит. Книгу по протоколам не подскажу. Не подскажу. Много ли требуется документов для открытия филиала компании в США? Да нет. А что там, какие там документы? Пришел, зарегистрировал. Да не, ну что там. Это все, это минимально все. Сколько километров примерно ходите за раз на беговой дорожке дома? Я обычно по времени смотрю, я не знаю там, сколько времени есть там. Из Баку, из Швейцарии, звук. Что-то периодически люди говорят, что звука нет. Московская область. Да. Стрим записывается. Поздно подключился, много пропустил. Стрим записывается. Записывается. Так. Большой привет из Белгорода. Уже были из Белгорода. Так. Из Мурманска. Ой. Лов семги. Полярный день и лето. Ну вот, как-то я до Мурманска не доехал, а вот на Белом море рыбачил. Вот Кандалакша, остров Великий, там заповедник. Потрясающая рыбалка, надо сказать, просто. Хотя, конечно, комаров там много. Но это уже дело такое. Из Белоруссии. Так. Здравствуйте, Михаил. Опять что-то в арабской России. Тысячи лет что-то там не было. Генетический код. Так, что-то я не понял. А что значит дача? Дача — это просто дом. Это его функциональность такая, дача. То есть мы туда как бы на выходные выезжаем. Это просто дом. 3 спальни, 2 туалета. Такой просто дом. Насколько далеко от города? Минут 45 езды, если там без трафика. Ну, просто на океане. У воды прям почти. Таки Минск, да. Не раз упоминался город Сакраменто, где цены на недвижимость в целом ниже, чем в долине. То есть драматически ниже, да. Какие еще есть места относительно поблизости долины Сан-Франциско, где все дешевле? Я не знаю, что вам сказать. Поблизости ничего нет подешевле. Ну, вот ближе к Сакраменто туда. Вот Сакраменто и его окрестности. Единственное место, где реально подешевле. Но там целый мегаполис. Это все-таки большой город, Сакраменто. Там сейчас работы в IT тоже полно стало. Какой город вы считаете самым комфортным для проживания в Силиконовой долине? Да и вообще во всем этом местечке по разным берегам. Ричмонд, Беркли, Сан-Франциско. Не Ричмонд, не Беркли. Ричмонд вообще такой город черный. Беркли тоже наполовину помойка страшная. То есть там есть на север от кампуса, когда холмы начинаются от Беркли, университета Беркли, там поприличнее. А так вообще это город, полгорода на Велфере, там страшное место на самом деле. Сан-Франциско тоже помойка еще та. Хотя там есть много совершенно замечательных райончиков, подрайончиков. Но назвать комфортным Сан-Франциско я бы не назвал. И дорого безумно. Сан-Франциско, поэтому что-то. Может быть, для молодняка, знаете, там тусовка, там ночная жизнь, там вот это вот. Но комфортным, особенно если с семьей, с детьми, это никак нельзя назвать комфортным. Да. Теперь чего? Значит. Ой, опять я какой-то кусок пропустил. Да, слушайте, так вот буквально чуть-чуть подвинул, как какую-то такую, ага, большую пачку вопросов пропустил. Из Кипра массаж раз в неделю так держать. Спасибо. Ваши чиновники также много воруют, как российские, а полиция и репу не почешут, пока не убьют. Выделяют на что-нибудь несколько сотен миллионов, а до проекта доходят десятки. Ну, я бы сравнивать не стал. То есть коррупция в Соединенных Штатах присутствует, но с российской я бы не стал. Это вот как, допустим, ну вот, я не знаю, ну вот, допустим, Московская Динамо, я не знаю, как там, ЦСКА, какая хорошая команда там, я не знаю, кто у вас сейчас хорошо в футбол играет, но пусть будет Спартак. Вот, допустим, Московский Спартак и команда пацанов ЖЭКа номер 3, понимаете, по воровству. Поэтому даже с Америкой даже не равняйтесь. Есть ли у нас в семье художники, кто рисует? Никогда не было. Из Питера. Познавательно, говорит, все. Так. Жена сейчас идет за селедкой, очень смачно рассказали. Передайте ей привет, я мысленно с вами. Кто подскажет, могу ли ездить в Украине с американскими правами, если взять в аренду авто? Вот действительно вопрос. По Америке, пожалуйста, с любыми. С Южного Урала, в Калифорнии у меня тетя, уехала давно. Мы ее ищем, знаем только девичью фамилию, живет в Лос-Анджелесе. Можно ли ее найти? Ну, я не знаю. Я не специалист по поиску людей. Не знаю. Может быть, если через общих знакомых каких-то, вот так. Просто, я думаю, просто в интернете вы же, наверное, уже попробовали там погуглить, да, там. Можно ли ожидать ваш ответ на вопросы в Фейсбуке? Ну, в Фейсбуке мне практически не пишут. Но вот, может быть, за месяц там 3-4 человека, поэтому я туда очень редко захожу. Нужна ваша помощь? А вы напишите вот на Ютубе, там у меня в личку. Фейсбук последнее место, где меня можно найти реально. Летали ли вы на самолетах малой авиации на 2 пассажира? 2-4. Вы знаете, нет. На вертолетах летал, а на таких нет. Не более 90 дней можно находиться в Москве без регистрации. Будем знать. Если есть прописка в Московской области, то можно находиться сколько нужно. В Харькове в супермаркетах дают объявление о работе в QA на английском языке. Ну, слушайте, я думаю, это неплохой признак, значит, есть работа. Видала у вас на втором канале видео об автоматизации. Это полный курс. Это достаточно полный, но очень начальный. Для начинающих. Ну, да, достаточно полный. Ви откуда? Я из Кремниевой долины. Так, стоит ли переквалифицироваться в тестера, если плохое зрение? И при длительной нагрузке глаза слезятся и болят. Вы знаете, что Так это и программистам, то есть вообще работа у компьютера может оказаться неподходящей, не обязательно тестер. У меня, например, когда я начал этим заниматься, у меня несколько месяцев глаза, ну не то что слезились, но вот как-то неприятно было, болели. А потом я привык и перестал, поэтому я даже не знаю, что сказать. Какой протеин использовать, видимо, прошейки? Жена делает, я не знаю. В США без диплома о высшем образовании в IT не особо берут или смотрят на портфолио, качество кода, знания. Диплом мало влияния оказывает на этот процесс. Очень мало влияния. Из Испании у нас привет. Да, не перископ, конечно, здесь покачественнее действительно. Третий курс по специальности разработка программного обеспечения. Основные знания уже получил, хочу пойти работать. Стоит ли бросать учебу, если найду хорошую работу? Не, ну, меня спрашивать бессмысленно, потому что я за то, чтобы учебу закончить. Я считаю, что диплом надо иметь. Надо иметь. Из более, может быть, общих соображений. Популярно делать видео для проекта «Мигрируй.ру», где иммигранты отвечают на 10 вопросов о своей миграции, создают краткое резюме. Вы бы поучаствовали? Нет. Я не знаю, что там популярно. Мне что-то присылали приглашение, я глянул. Да, ну, нет. Мне не показалось привлекательным, поэтому так я... Признают ли компании США дипломы российских вузов программистов? Признают. В России можно получить бакалавра по одной специальности, а магистр по другой. И здесь можно. Если я поступлю на магистр программиста, есть ли шанс, что меня возьмет какая-нибудь компания без бакалавра? Есть. А что? Ну, шанс есть. Насколько он реализуется, это вопрос отдельный. Шанс есть. Есть ли в Америке практика семейных врачей? Делают ли они обследование или направляют специалистов, как у нас в Латвии? Что входит вообще в их полномочия в США? Есть семейный, да, family doctor. Но если нужно что-то углубленно, они пошлют специалисту, конечно. Есть вещи, которые человек не возьмется делать, понимая, что нужно более глубокое исследование, чем он сам может сделать. Конечно, это его обязанность. Из Марокко. Я выиграл в DV 2017. Ну, Марокко хорошо. Как там вообще Марокко-то? Ничего так. Говорят, очень много голубоглазых там и блондинов. Я вот так от одной марокканской женщины слышал. Из Одессы. Да. Мне 21 год, учился на инженера, устроился как technical writer в английскую компанию, русский филиал. Сейчас учу Java тестинг. Будет ли такой опыт работы учитываться в США? Понимаете, какая история? Опыт будет учитываться. То есть всякий опыт, даже если вы работали в ресторане менеджером, это тоже можно сказать, что учитывается. Но вопрос в том, что всякий опыт, какой бы он ни был, там, относящийся или не очень относящийся, всякий опыт надо подать красиво, понимаете? Вот как блюдо на тарелочку. Можно швырнуть вот так, а можно аккуратненько подать, и красиво будет. Поэтому это опыт, который можно подать красиво. Из Полтавы, из Латвии. Так, из Калининграда. Скажите, пожалуйста, как получить статус иммигранта, если ты гражданин ЕС? А я думаю, никак. То есть, ну, кроме традиционных там путей, жениться там, вот, может, так, или там по работе. Сколько зарабатывают люди в мувинге? Ну, могут и 20, и 25 долларов в час получать. Так. Есть ли какой-то вариант с открытием бизнеса в США без больших инвестиций? Конечно. Предположим, у меня есть туристическая виза. Могу ли я как-то открыть небольшую компанию по импорту автомобилей, аксессуаров с Европы? Вы пойдете к адвокату, который занимается этим делом, и он вам все расскажет. Да, безусловно, для того, чтобы открыть бизнес. Вы, видимо, имеете в виду, что открыть бизнес и получить визу специальную под это дело, да, там, с возможностью получения потом грин-карты и так далее. Да, для этого не нужно больших денег. Херсон тоже переименуют. Это не ко мне. Стримы не видно на канале после завершения, но в поиске видно некоторые, и нет в плейлисте со стримами, как раньше. Ну, я могу в плейлист поставить, но стримы есть, они все абсолютно... Может быть, я их как-то называю потом. Вы посмотрите там по продолжительности, как увидите, там 2-3 часа, вот это они. Кроме того, я всегда делаю, достаточно давно я и делаю, в одно и то же время, это пятница вечер по местному времени, либо суббота, там, 10 утра по Москве. Поэтому они все выстроены, очень организованно, поэтому все стримы есть и, в общем, находятся. Есть какой-то вариант с открытием бизнеса опять? Так. Понятно, что вы специалист по США, но все же интересуют ваши мысли по поводу применимости американской модели иммиграции к иммиграции в Германию. Я имею в виду работать сначала на неквалифицированных работах. Ну, работаешь там, где можешь, понимаете, когда у тебя есть выбор, где ты можешь работать, ты выбираешь лучшее из этого выбора. Когда выбора нет, берешь, чего есть. Ну, это очень просто, это же не зависит от того, в какой ты стране. Есть выбор, берешь лучшее, нет выбора, берешь, чего есть, и двигаешься в сторону лучшего. Да. Да. В Крыму за спиной тут какая-то у нас идет что-то обсуждение крымских дел пошло. Я не хочу в это дело влезать. Референдум незаконный, конечно. Ну, кто же говорит? Я вам могу сказать, что я думаю по поводу референдума, всех этих дел. Там, понимаете, что получается? Значит, все-таки Россия является гарантом независимости Украины по Будапештскому меморандуму вместе с Англией, Францией, там, Соединенными Штатами. И они как бы отыграть пытались вот эту версию, у них не получилось. То есть никто не купился, но как бы версия была такая, что надо бы, как бы, нельзя забрать Крым просто так. А надо, чтобы он сначала был как бы независимым, а потом, тогда он как бы сам присоединился. Понимаете, поэтому и дальше пошли какие-то вот эти действия по созданию видимости того, что вот как бы вот какая-то независимая такая территория сама присоединилась, поэтому никто ничего не нарушал и так далее. То есть это, безусловно, не на ходу придумано, это достаточно, я думаю, долго шла подготовка к этому, ко всему. Но поэтому само по себе обсуждение законности, незаконности этих дел и так далее, оно не должно заслонять как бы суть его. Значит, суть в том, что некоторая такая вот как бы конструкция была построена. Вот, так что вы долго работали на двух работах фулл-тайм, вернее, работа и бизнес. Сколько часов работали тогда и спали? Вы знаете что? Я сплю всегда стабильно, так, часов 7, и мне хватает выше крыши. Работал на двух работах, это правда. Я работал инженером, но я там не перерабатывал вот так, чтобы сильно. Ну, может быть, я работал не 40 часов там, а, не знаю, 45. Вот. Но с бизнесом, действительно, там поначалу была катастрофа полная, потому что у меня рабочая неделя составлялась тем, что я еще и в субботу, и по вечерам преподавал. У меня рабочая неделя была часов 80. Году вот там, в 90, когда мы там начали, 4-м, 5-м. И Светлана, она просто встала грудью, она сказала, ты подохнешь, так и я, и так нельзя жить. И, ну, действительно, было очень тяжело. Но потом потихонечку это все стабилизировалось, я нашел каких-то людей, которые мне стали помогать. Я был менеджером в компании в одной, и у меня там два парня молодых работали. Ну, одному вообще лет 19, другому уже 26. И я их натренировал и нанял подрабатывать у нас там по вечерам, там еще по субботам. Они были очень довольны, потому что я им в школе платил вдвое больше, чем они на работе получали. Вот, и они американские были мальчики. Один из них, он прославился, Филипп его звали. Я ему говорю, скажи, что такое качество, да, quality, что такое quality. И я говорю, ну, сейчас ты не говори, говорю, иди домой подумаешь, придешь, вот и скажешь мне завтра. И он приходит, и так вроде я его, как бы так, в несознанке, типа я его не спрашивал, я ему говорю, Филипп, я говорю, давай, не отлынивай, что такое quality? И он так с вызовом так смотрит меня, quality, говорит, это когда made in America. Вот такой был мальчик 19-летний у меня. Я чуть однажды это не пострадал из-за него, он там какой-то пришел козел побить его из-за девушки, которая решила быть с Филиппом, а не с козлом. И девушка вцепилась в меня, и, в общем, мне пришлось побежать там на паркинг-лот и их разнимать там. Вот, и, в общем, мне потом девелопмент-менеджер вот пальцем крутил у виска, говорит, что взрослый мужик, говорит, черт, чем занимаешься. Так, ну ладно, значит. А знаешь, наших бьют, и все, и понеслось. 40 лет ума нет. Ну. Да. Да, Михаил, вы как в воду глядели по поводу 3D-дизайна. Мне сейчас 39. Я только начал брать первые классы в колледже. Ну, тогда бумажка вам не нужна. Вас не за бумажку возьмут. Ну, то есть оно неплохо, что оно есть, но все-таки они посмотрят, какое у вас есть основное образование, чем вы раньше занимались, какое у вас там портфолио и так далее. Вы не можете конкурировать со школьниками вчерашними. То есть у вас будет другая маркет-ниш, понимаете, вот вы там будете тусоваться. Закончила курсы в Киевской QA-школе. На кампус Educadium Портнов. Есть маленькие курсы по 20 баксов. Да не связывайтесь, я вас умоляю. Это не связывайтесь. Так, Михаил, если есть возможность и желание, сделайте, пожалуйста, серию видео по местам в фильмах. Именно в Калифорнии снято много известных фильмов. Вы поймите правильно. Во-первых, я не знаю этих фильмов. Во-вторых, у меня нет времени на это. Я же, видите, в основном мне говорят, а чего вы все в машине снимаете? Времени нет другого. Ну вот еду, я все равно еду на работу, так я уже и поговорил. А плейлист «Философская тетрадь» — это английские книжки, ваш пересказ просто. Почему книжки? Я просто люди что-то говорят, я делюсь. А то, что у меня в голове есть, это результат и жизненного опыта, и чего-то я прочитал, не обязательно английский. Я на очень многих тренингах был сам. Я на самом деле с трудом могу сказать иногда, где я слышал это или то. Я могу не совсем точно указать источник, потому что я по памяти. Я много чего был. Вы представьте себе, что я был, например, там 7 лет, я был страховым брокером, и я каждый год на какие-то тренинги вот такие ходил, по сейлам, там, по разным делам. А еще я ходил на тренинги для риэлторов, потому что страховой агент, он тяготеет к риэлторам, что риэлтор ему бизнес дает в виде домов, которые люди покупают. И я на риэлторские тренинги ходил, бесподобные. Я видел лучшие умы вообще, которые тут, американские, которые рассуждают вот там по вопросам продаж. Вы что? Что книжки-то? Что мне книжки пересказать? Я не могу пересказать книжку, понимаете? Я когда слышу, читаю книжку, или когда слушаю кого-то, у меня уже параллельно крутится в мозгу, и оно перерабатывается. Я не в состоянии пересказать книжку. Понимаете? Я дослушать до конца не могу без того, чтобы сказать, мы пойдем другим путем. Понимаете? Я плохой слушатель. У меня сразу крутиться начинает. Думал я, что перевести мою книжку на английский. Читать никто не будет. Потому что мои, как бы, читатели, вот они у меня есть. Я когда книжку написал, у меня сразу есть, кто ее читает. На форуме «Говорим про ЕС» там 1,5 миллиона просмотров на эту книжку. Ну, она там в виде так, форумной истории идет. 1,5 миллиона просмотров. А американцы-то кто же читать это все будет? Как живут учителя в США? Неплохо. Учителя живут очень неплохо. В Кремниевой долине им тяжеловато. А так вот живут очень неплохо. И у них бенефиты колоссальные. То есть у них пенсия большая и так далее. Учитель не бедствует. Ну, есть места, где дороговато для учителя. Это правда. Учитель не может соревноваться там с программистами там, и так далее. Живу в Испании, решил уехать в США. Хочется по-умному. Занимаюсь созданием, продвижением веб-сайтов. Опыт 5 лет. Ну, тогда по рабочей визе как-нибудь, я не знаю как. Я не знаю, как у вас гражданство. живу в США, это значит что? Может быть, у вас нет гражданства или там вид на жительство, я же не знаю. Но если есть вид на жительство в европейской стране, то вы не можете там по политике пойти, значит, надо как-то еще. Как захотелось макового рулета. Оля, как вы понимаете, вот мы с вами на одной вибрации живем. Конечно, хочется макового рулета. Что же это, только поручику Ржевскому, что ли? В основном работаю с WordPress. Подскажите, насколько мне будет легко найти свое место под солнцем в США? Вам будет сложно получить легальное право на работу. Саму работу вам не будет сложно найти. Если вы бизнес откроете, да, вы, может быть, вам через бизнес это надо делать. Интернет-агентство, да, наверное, это ваш путь. Да, это как бы вполне легитимный, хороший, если вы в состоянии это делать. Полагаю, что конкуренция сильная. И да, и нет. И да, и нет. В одном из видео вы говорили, что Познер – кремлевский агент. Но ведь он ярый критик власти. Есть так. Я не хочу про Познера там сильно. Он как бы делает вид, что он, значит, критик власти. Значит, сейчас есть, знаете, такой был спектакль был. Я не помню, как он называется, в театре Вахтанговском. Ну, не суть. И, в общем, там Евстигнеев, такой актер замечательный, он играл роль правдивого старика. Такой правдивый старик, который королю, значит, правду говорит. И вот король говорит: позовите правдивого старика. И вот приходит Евстигнеев, и король говорит: ну что я, говорит, ну вот говорят, что я там, может, я плохой король там. Он там говорит: ну ты король. Он говорит: ой, ты король, говорит, ну ты. Ты же, говорит, ты умница, король, понимаете? Вот такой критик власти Познер. Поэтому, ну, еще раз, я же не навязываю, я высказываю свое мнение. Я знаю много людей, которые со мной согласны в этом смысле. Как бы так вот. Я с медийщиками российскими разговаривал, они смеются, говорят: ну, конечно, говорит, там клейм оставить негде. Вот видео про работу в спортиндустрии. Снимите, пожалуйста, видео интервью с спортивным тренером. Ну, если будет, при случае, конечно. Амур относится к Хабаровскому краю. Да вы что? Всем привет, и дядя Миш. Так, река Амур относится к Хабаровскому. Это мысль такая засела. Как там в США с медициной? Можно ли каждые пару раз ездить лечиться в Мексику? Есть люди, как-то они так умудряются в Мексику поехать, какие-то работы там конкретные делать. Я не знаю, вот мы пока вот тут в Америке лечимся, если что. Нет, никуда не ездили. Я знаю вот тетку одну, она ездила в Мексику, ей там делали намного дешевле, ей делали со стволовыми клетками какую-то операцию. Вот там было намного дешевле. Слышали ли вы про проект Венера? Не слышал. Из Донецка. Были ли мысли по ситуации тут? Ну, а что у нас мысли? Значит, была мысль о том, что ситуация с Украиной должна не разрешиться до тех пор, пока в Кремле что-нибудь не произойдет. Понимаете, вот из Воронежской области, из Одессы, из Москвы. Готовлю борщ и слушаю вас. Слушайте, тут у нас новая сотрудница, Наташа зовут. Мама родная, она принесла борщ вчера. Я такого в жизни не ел. То есть у меня Света шикарный борщ делает, но вот эта Наташа, она что-то такое учудила. Я хрюкал, я урчал, и там сотрудники сбежались на меня посмотреть, как я ем этот борщ. Потому что они говорят: работать невозможно, надо видеть, как Миша ест борщ. Это просто что-то было невероятное. Питерская, она питерская женщина, такой борщ вообще. Да. Вы идеализируете американскую демократию, говорят я. Любое государство может быть построено только на жестком законе. Свобода – это следствие порядка. Нет, почему же я идеализирую-то? Я не идеализирую. Я просто говорю, что сравнивать неидеальную американскую демократию с навозным тоталитаризмом убогим, понимаете, неправильно. Вот, собственно, и все. Зачем же я буду идеализировать? Я вот тут 15 минут рассказывал, какой кризис в этой самой демократии, как мы будем меняться. Может, вы не слышали там, я тут уже сколько вещаю. Ё-моё, скоро 3 часа. Ну, тогда вот еще до 3 часов, и тогда спать пойдем. Так вот, значит, человек говорит, вы меня заблокировали. Да нет, если бы заблокировал, вы бы так вот, вы бы так не писали. Я не вижу, чтобы я вас заблокировал. Значит, здравствуйте, я хотел спросить вашего мнения насчет отказов людям в визах под предлогом иммиграционные намерения. То есть мне кажется, что предлог неправомерен и демократичен. Американская демократия лично к вам не относится, поскольку вы не являетесь гражданином и не обладаете теми правами, которыми обладает гражданин. Поэтому нет никакой демократии в процессе выдачи виз. Там она просто отсутствует по определению. Иммиграционные намерения, значит, там нет такой статьи «иммиграционные намерения». А есть такая статья, что вы не доказали их отсутствие. Иммиграционные намерения подразумеваются. То есть вот приходит человек и говорит, я хочу визу. Консул обязан подозревать, что у вас есть иммиграционные намерения. А вы должны его переубедить. Вот такая игра интересная. Нету презумпции невиновности. Есть презумпция виновности. Есть презумпция наличия иммиграционных намерений. Это важно понимать игру, в которой ты участвуешь. Вот ты пошел играть, должен знать правила. Вы не можете рассчитывать на правомерность, на демократию, на что-то. Вы приходите, и он считает, что вы хотите, значит, приехать и сдаться властям, там, получить политику. Вот, а вы теперь доказываете. Вы снимали видео о своей даче? Да, постоянно снимаю. Здравствуйте, доделываем проект по защите интернет-банкинга. А-та-так. Открыта виза. Можете дать какие-то советы? Так вы спросите совет, я дам, а я же не знаю, о чем речь. Из Питера у нас тут приветствуют. Казань. С ввозом коллекции проблем не бывает. Значки, монеты. С вывозом-то понятно будут. Да, я как раз хотел сказать, что у вас скорее с вывозом будет. А с ввозом что хочешь возить? Что? Михаил, чем закончилось судебное дело МОШ и к вам? А никогда не было никакого дела? Вы чего? С чего же вы взяли, что кто-то... Я вас могу заверить, что никогда никаких судебных дел у МОШ и ко мне не было. Вы что, издеваетесь, что ли? Я бы знал, ну как же, человек же не может знать, что его, например, судят. Вот. То есть он не может не знать. Поэтому что вы это? Не, это ерунда полная. Что-то со связью было. Вы пробовали канадское блюдо путин? Не могу сказать. Даже если пробовал, то не знал, что оно так называется. Насчет американских прав. Да, можете, но будьте готовы, что вам придется разъяснять каждому ДПСнику законы, согласно которых вам это разрешается. Альфред Хичкок, вам нравится? Ну, я просто из другого времени, из другой культуры, он мне не может сильно нравиться. Так, ничего. То есть, симпатично, да. Есть ли в вашей школе виза-саппорт? Нету. Зашел просто поздороваться. Здрасте. Как называется растение с красными цветами, растущее у вас на заднем дворе в Санта-Крус? Хороший вопрос, я не помню. Такое бутылочное дерево там с таким ёршиком. Да, не помню. Вот сейчас должны были его обрезать. Мы приехали, там темно, я еще не посмотрел, обрезали, не обрезали. Не помню, как называется. Света, может быть, знает, я у нее спрошу. Вы видели новый дом Наташи Квик? Видел, да, на видео видел. Что я думаю? Но этот дом лучше, чем тот, что у них был. И существенно то, чего вы не видите в этом видео, он находится в другом районе. Более, ну, как сказать, престижном, так назовем. В более хорошем нейборхуде. Так что, ну и дом, конечно, замечательный, что там сказать. На двоих тем более. Ой, спасибо за канал, так, спасибо. Сколько времени? Вот я говорю к 3 часам ночи, сейчас будем завязывать. Курс английского для IT, я не знаю. Я не думаю, что есть какой-то курс английского для IT, даже я не слышал. Количество белого населения в США сокращается. Это не так. Оно, может быть, в процентном отношении как-то сокращается, но так, чтобы количество, нет. Так сложилось, что районы с афроамериканским населением и латиноамериканским небезопасны. Большая ли это проблема? Получается, существует две Америки. Я думаю, что их там 22 существует. Ну, ты живешь той, которой хочешь. Ну, если вы не хотите с этим сталкиваться, вы не сталкиваетесь. Я не сталкиваюсь никак. Да. Существуют ли тестировщики embedded софта? Вы знаете, что? Да, существует. Существует. Как обстоит дело с инженерами-электронщиками в Калифорнии? Очень востребованы. Есть ли шкурный смысл менять специализацию с электронщика embedded на тестировщика? Я бы не стал. Электронщик embedded настолько выше классом, что я бы даже не стал, честно. Может ли порча моего имущества со стороны третьих лиц стать одним из аргументов в пользу укрепления кейса на убежище? Ну, если вам, допустим, пришли, там, дали топором по креслу и сказали, в следующий раз по голове дам, то, конечно, да, это укрепляет ваш кейс. Так, можете ли рекомендовать иммиграционного адвоката, которого вы приглашали на канал, для случая с давлением госструктур на мою маму? Ну, вы с ней поговорите, я-то что могу сказать? Да, значит, сможет ли мама, приехав в США за убежищем, поначалу получать какую-то помощь, чтобы прожить? Ну, нет. Если она не никто... В смысле, с точки зрения статуса постоянного жителя, ей не положена никакая помощь. Она может там что-нибудь, она может ходить там в такие места, где дают бесплатную еду, например, или что-то, но... Работу... Такие еще на адвоката деньги нужны, понимаете, какую-то помощь. Ну, я такого не встречал. Работаю в строительстве 16 лет. Прошел путь от разнорабочего до директора, управлял проектами. Хочу принять свой опыт в США. С чего начать? С легализации. Значит, если вы легализировали, легальные, то вы идете на стройку, работаете там где-нибудь, уже неважно там где чего. За эти несколько лет, там за пару-тройку лет, получаете лицензию, которую вам хочется получить. Это может быть генеральный контрактор, это может быть там отдельно по электрике, отдельно там плиточные работы, отдельно бетонные, там есть разные лицензы. И дальше там берете заказы, нанимаете людей, работы полно сейчас. Так что, если говорить о работе по найму в крупных компаниях, то я просто с этим не сталкивался, никак не могу сказать ничего. Вот, тут я просто не знаю. Известный маньяк, его не нашли, не слышал. Всегда ли студенческая виза и исследовательная учеба стоит больших денег? Нет. Совершенно не обязательно. Вот есть школы английского языка, там $300 в месяц платишь и все. Студенческая виза. Если школа английского языка, они есть очень дешевые. Сколько стоит снять комнату в Лос-Алтос? Может стоить там, ну, 1000, 1200, 1300, 1500, если комнату. Из Минска живьем нас увидели. Минску привет. Так. Долго и трудно ли вы учили английский язык? Так я же его и не учил фактически. Я так как-то просто мне пришлось начать на нем разговаривать. Я не могу сказать, что я его учил. Как-то так просто начал разговаривать. Ну, пришлось, и все. Я зазубривал одно время какое-то количество слов, лексических единиц, в количестве 3000. Вот я несколько месяцев у меня заняло, я ходил их все время заучивал. Вот. И стал хорошо понимать то, что люди говорят, еще не зная грамматики, но просто не было незнакомых слов особо. А потом уже так как-то оно все пошло. Я не продукт обучения английскому совершенно. Подскажите, к кому обратиться по вопросу открытия бизнеса в США? Ну, если вы юридическое имеете в виду... Ну, я не знаю, у нас на канале вы можете сделать поиск там на Инна Ефимчик, вот она корпоративный адвокат, она больше со стартапами работает, но в принципе, да, открытие, регистрация там. У них есть парень, который занимается иммиграционной частью этого всего, то есть как открыть бизнес, чтобы еще, значит, к нему визу правильную. Вот. Ну, поищите на Инну Ефимчик, посмотрите, а там, значит, она вам... Семен этого парня зовут. Так, Михаил, в одном из видео, сейчас, из Тулы, планируете ли вы видео с Виктором, где пропускаете по стаканчику? Друзья, как же с Виктором сделать видео и не пропустить по стаканчику? Это вы даже как-то, я не представляю, обязательно сделаем. В одном видео вы говорили, что написали гимн 57-й школы. Никак не могу нагуглить данную песню, мелодию. Ну, как ее нагуглишь? Это же не было официальным гимном. Мы просто и ходили там по лесам. Я для них, ну, для школьники, они были в седьмом классе, в восьмом классе. Вот, а я уже студентом был. Ну, я для них написал. И так она... Сделать отдельное видео с гитарой. Мать честная. Да, ну, это надо вспоминать. Я же ее там 40 лет уже там не пел. Там... Эту песню споем, если в сумрачный час маяки и дела позовут нас домой. Эту песню про нас, эту песню для нас, этот гимн 57-й. Ну, такая вот, так простенько. Здравствуйте, Михаил. Есть ли где информация о том, как можно получить политическое убежище в Гуаме? Я припоминаю, что если это были вы с этим вопросом, то я Светлане Каф этот вопрос задавал во время нашего вот этого стрима. Но мой вам совет, выкиньте эту идею из головы вообще, просто выкиньте. Потому что ответ нет. Не о том, что получить информацию, а о том, что это нереализуемо. Вы не можете в Гуаме обратиться за политическим... за статусом политического беженца, убежища в США. Потому что из Гуама вы не можете въехать в США без визы. Поэтому это идея мертворожденная, забудьте просто. Вот как бы совет, который адвокат дает. Мне все равно, но вот за кого голосовать будете на выборах, не знаю. Как вы относитесь, я, может, вообще не буду, к сценарию приехать по турвизе, работать по фрилансе, подать на политику, смогу ли я платить налоги с фриланса в США? Сможете, а почему не сможете? Налоги платить всегда можно. Не платить уже, там есть тонкости, а платить что же? Сколько зарабатывают ваши сотрудники? По-разному. По-разному зарабатывают, там, в зависимости от квалификации, там, от разных обстоятельств. Так. Опять что-то кусок я проскочил. Странно. Так. Футболочка какая-то веселенькая. Плавание, мастер спорта. Мастер спорта, это я вынес отдельно. Вопрос ваш у меня в мой этот самый список вопросов. Мы там поговорим более подробно. Сколько средств необходимо? Это большой вопрос. Так не. К кому можно обратиться? Говорит, привет всем. Не хочу идти в армию, хочу в Америку. Можно ли как-то построить об этом историю при подаче на политику? Это вопрос, который мы обсуждали уже. У нас есть видео на эту тему. То есть нежелание идти в армию и подача на политику. Само по себе нежелание идти в армию не является достаточным основанием. Там, может, еще что-то к этому, я не знаю, но... Привет из Башкирии, город Салават. Ну, считаете ли вы службу в армии РФ против воли правильным? Вы живете в стране, а в стране есть законы. Поэтому, значит, или вы законопослушный гражданин, или нет. Поэтому... правильность, я не знаю, по каким критериям вы это все будете, но, насколько я знаю, сейчас есть альтернативная служба. насколько вообще правильным является призыв, почему бы армии не быть добровольной, вот как в США, например. Это другой вопрос. Но ну, почему тут правильным? Есть законы, если вы нарушаете законы, значит, то вы, соответственно, выпадаете из правового поля и так далее. Через сколько лет жизни в США, если уезжаешь по лотерее, можно перевозить маму? Когда гражданство будет, то есть через 5 лет. Через 5 лет станете гражданином и привезете маму. Это несложно. Что лучше, работать на стартап за опционы из России с некоторой перспективой или один грин-карт, или же уехать работать по H1B и начать жить с нуля? Я бы работал по H1B. Возможно, помощь, если только прилетел по грин-карте и сейчас в поиске работы. А помощь в смысле чего? Если да, куда обращаться? Вы можете на велфер пойти встать. Вы, в принципе, eligible. Это может быть не очень хорошо, но если вот действительно денег нет там и так далее, ну, можно пойти на велфер, фудстемпы можно получить, страховку медицинскую. На форуме «Говорим про ЕС» есть FAQ. Вот вы можете туда пойти, в этот FAQ, там написано, куда обращаться. Востребованы ли специалисты по Microsoft SharePoint? Сильно полезно пройти сертификацию. Востребованы, да. Есть работа такая. Бакалавр химические технологии. Насколько возможно устроиться по профессии? Вы знаете что? В целом в США вот то, что называется science, физика, химия, биология, микробиология, востребованы, и людей не хватает. И студентов не хватает, университеты не производят людей достаточно и так далее. Это есть. Но дальше упирается в разрешение на работу и упирается в английский. А так, в принципе, востребованная область. OneLife впервые нас видят. Если устроиться в языковую школу, могут ли дать разрешение на работу? Нет. В крайнем случае бывают исключения. На кемпусе можно подрабатывать. Там, да, но в принципе нет. Интересует ли американских работодателей наличие у меня вышки по IT? Да уже спрашивал. Интересует, но косвенно. Если есть решение на работу. Если решения на работу нет, и вы хотите рабочую визу, то без вышки по IT вам не дадут визу. Учились ли у вас в школе афроамериканцы? Да. А чего же? Вот буквально вчера, что ли, или позавчера обнимал красавицу такую из Чикаго к нам приехала. Ой, ребята, вы не представляете, такая женщина. Она еще пришла полуголая, прям как из джунглей. Вот. Она медсестрой была, решила переквалифицироваться. Я даже не знаю, сколько ей лет, не поймешь по ней. Лет 35, может. Она приехала, поучилась, уехала в Чикаго, не могла работу найти. Поболталась там месячишка, вернулась к нам сюда. И мы ее уже тут послали на интервью там в одно место. Ее взяли на 50 тысяч. То есть ее не взяли на много, но ее взяли прямо из школы. И им нужен был человек с медицинским бэкграундом, вот ее взяли. Она такая довольная пришла, боже, она, знаете, вроде уже взрослая девчонка-то, а ну прям как маленькая совсем. И так она еще в таком, я бы сказал, африканском полуджунглевом таком наряде была. Я не удержался, мы там обнимались с ней. Вот, и в общем так, такая сладкая. Ой, да, браво, поете класс. Подаю на убежище. Первые полгода планирую жить в Сакраменто. Возможно ли прожить на $20 в день на продукты? Да. О, что вы. $20 в день на продукты. Это можно вдвоем прожить. Что вы скажете по идее в Мексику или Канаду и нелегально пересечь границу? У меня такое ощущение, что это что, один и тот же человек все время задает? Я даже не понимаю. Это вопрос частенько бывает. Значит, я не советую. Вас могут прибить по дороге. Из Канады проще. Из Канады не прибьют. Вот. А из Мексики легко. Бывают случаи. Инженер в области металлургии, где есть перспективы. Ну, у нас тут нету такого. А там где-нибудь в Северных Штатах наверняка есть там где-то. Я не знаю. Металлургия от нас, знаете, как далеко. Так, не можем получить турвизу, как быть? У нас есть Татьяна Богданова на канале, поищите, и она вам расскажет, она по визам. Вот, все, народ, у нас вопросы кончились, и время так тоже подошло, значит, мы с вами прощаемся, и до через неделю, да, вот в то же время, да, на том же месте, в тот же час. Счастливо!